Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграй!
Поиграй, не друг Сережа!
Восемь часов 38 минут, пятница, 27 апреля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Анастасия Аношко, ведущая этой программы.
Сергей Доренко, доброе утро всем.
Настя нам пригодилась, ребята. Не зря мы ее здесь...
Мне говорят, иногда используешь корейский ты.
Да. Нам Настя пригодилась. Мы долгие годы держали Настю, не зная зачем. Оказывается, ее предназначение, ее рождение было связано с сегодняшним днем. Она специально для сегодняшнего дня была. Ты понимаешь, что ты была предназначена этому? У тебя есть такое восточное чувство, что есть какое-то предназначение в твоем рождении?
Да, конечно.
А? Ну, да. Помнишь, в «Матрице» там этот кореец, японец, китаец, неважно, когда он пробивается к архитектору, он дает Нео проход, дает ключ, или что там, я не помню, и погибает под пулями, а кто-то из невосточных людей говорит, что ну вот он погиб, и все, а он говорит, но это и было мое предназначение. То есть его предназначение, он был рожден, чтобы прожить долгую жизнь, и открыть дверь Нео. Больше ни для чего. Это и было его предназначение.
Вспоминается анекдот. Да. Сборника анекдотов 90-х годов.
А ты читала такие...
Я была маленькая, мне хотелось, да...
Непристойности читала.
Нет, почему непристойности? Пристойности. Анекдот такой.
Да.
Человек в отчаянии там где-то молится в углу, там бьется головой и говорит, «Господи, ну скажи, намекни мне, в чем мое предназначение? Зачем, да. Зачем я был, да, рожден?» Да. И вдруг разверзается... Там небо, тучи, оттуда, да, свет и голос. Говорит, помнишь, ты соль в плацкартном вагоне передал соседу? Он говорит, да, помню. Ну вот.
Вот, собственно, вся остальная его жизнь была. Нет, вся остальная его жизнь была предуготовлением к этому моменту. Хорошо, и Настя была рождена. И прошла все эти десятилетия.
Чтобы сегодня найти два
чтобы
ролика.
Сегодня...
Профессионально.
Рассказать
быстро
нам про Корею, дорогая. Значит, этот толстун, диктатор, поехал к этому... Я не верю.
Все никак не может.
Я не верю в демократизм корейцев. Вот я тебе прямо говорю. Конечно, как они могут быть демократами, когда они едят собак? Это очень странно.
Да не едят они уже ничего. Они едят рис и кимчи. Ну что вы говорите?
Вчера, слушай, я тебе расскажу про собак. Вчера, значит, мне присылают ссыль, что русский магазин «Обитель», монастырские товары, торгует собачьим жиром.
Да, значит, я так удивилась. Слышь, думаю, слышь,
я ж подтвердил, откуда в собаке жир?
Жиром кимчинына надо торговать.
Нет, ее подкармливают довольно долго. Русский магазин «Обитель» торгует собачьим жиром. Я офигенски сразу лезу на этот сайт.
Это? Ну что, вот я купила, например, килограмм собачьего жира.
Килограмм? Яичницу жарить.
Яичницу
на собачьем жиру, милое дело. Да я тебе серьезно говорю, но я не пробовал ни разу. Но если на свином хорошо, то что на собачьем не пойдет? Значит, я полез, слушай, сейчас прочитаю. Собачий жир натуральный, 250 миллилитров. Монастырский магазин «Обитель». mm-обитель.ru. Собачий жир натуральный, жир семейства псовых, 250 миллилитров. Это я в интернете сейчас читаю. Биологически активная добавка к пище. Рекомендуется в качестве БАД к пище дополнительного источника полинасыщенных жирных кислот. А потом, значит, против них Life Journal пишет, зоопаркин в Life Journal. Давно ходили слухи, что собачий жир продается в некоторых монастырях, но не придавал значения. это человек пишет какой-то, наоборот, который против.
Да, я понимаю.
Понятно?
Да.
Док-хантеры.
Да, не обманывают. Это
док-хантеры
жир
в рясах. Внутренний. Ну и так далее. Я полез туда.
Да.
Там есть раздел в обители. Там иконы, значит, все это. И там раздел «Животные жиры». Тычешь в... Он есть, ссыль. Идешь, Пинск, в «Животные жиры», где написано, товаров, соответствующих вашему запросу, не обнаружено. То есть они чирикнули этот отдел, раздел, сняли. Mm-hmm. Что-то там было. Что-то было, но мы не знаем что. Монастырские продукты, вы найдете огромный выбор продукции из монастырей по выгодным ценам, с доставкой. Но с доставкой на дом. Вот здесь
было. В пределах МКАД.
Да. Нет, вас же, собачий же. Так что, нет, про корейцев, возвращаемся к корейцам.
Возвращаемся, там какое-то специальное блюдо им готовили. Вообще, короче, если коротко, то говорят, может быть, у Толстуна случилось откровение. Но вы знаете, что он, во-первых, учился...
Толстун имеется в виду Ким Чен Ын.
Ну, конечно, не собака.
Да, давай.
Он же учился, вы знаете, в Швейцарии.
Ну
как это, ну и что? Вы не понимаете глубину происходящего в детстве?
Я знаю.
Все, что происходит в детстве, кажется каким-то долгим,
основополагающим. А с кем учился? С кем он учился? С сынками...
С детьми таких же...
Абсолютно, спасибо. А он учился с детьми арабских шейхов и русских олигархов.
Да.
Это скотобаза. Я не должен ругать детей никогда, ты знаешь. Но это скотобаза. Я знаю эти...
Он же ребенок, ну что?
В хорошем смысле. Значит, я знаю эти прекрасные места, где там ручки золоченые на дверях, где золоченые круги для унитазов позолоченных и так далее. Я знаю эти места. Это тебе не Шотландия, где их заставляют бегать, как будто смотр песни и пляски.
По мху?
Нет, в Шотландии их заставляют бегать там в юбочках при плюс 5. Значит, как будто они в Екатеринбурге на песне строя и пляски. Где это было? В Екатеринбурге у нас или где?
Ну да.
Екатеринбурге, да-да-да, в Екатеринбурге. Девочки ходили в балетках по снегу. К этому чуть позже вернемся. Значит, нет-нет, это Швейцария, там все для таких сынков.
Но все равно.
Ну все равно.
Это понимаете, это понимают свою
избранность.
Страна.
Они там поднимают свою избранность.
Страна. У нас-то такой союз, а их
как в Швейцарии.
Страну, да.
Ну, расскажи.
И поэтому есть вообще, на самом деле, есть основания, ну, такие глобальные, психологические.
Толстуном Настя называет северокорейского лидера. Северокорейского лидера.
А мне понравилось.
Мне показалось, что это очень уважительно и даже с любовью, намекающая на некоторую, может быть, даже интимность. Хорошо. И Толстун в хорошем смысле имеется в виду. Нет, что ты нежна к нему, нежна.
Княжна, да. И поэтому то, что он сейчас, значит, договаривается о встрече с Трампом. Ну, вы знаете, идут там переговоры. Помпео нанес тайный визит, вы знаете, визит туда.
Да.
Вот. Он, значит, сейчас разговаривает, историческое событие, никогда еще нога не ступала северокорейского лидера туда, на территорию Южной Кореи. Я, кстати, думаю, насколько ему тяжело, даже Лимонов однажды говорил, что они не могут, я в приватной беседе с Лимоновым спрашивала, а вы не хотите все это остановить?
Пили с Лимоновым?
Да.
Что за приватная беседа с Лимоновым?
Ну, как-то
скажи,
он был...
Пили, или ты была нацболовкой?
Нет, я не была нацболовкой, просто издатель его книг, он был мой, ну, товарищ, знакомый, и мы на вот
Саша
на
мероприятии... Иванов?
Нет, Константин Тублин. Он сейчас санацией банков занимается, не важно.
Хорошо.
С Кудриным дружил. Короче, да, видите, как оказывается. Ну вот, я ему говорю, а вы там не хотите все это остановить? Я говорю, Лимонова, ну что, типа вот это, нацбол и все вот это, вся вообще эта история полностью. А он говорит, я не могу, потому что уже как бы кто-то сидит из-за вот эти знамена, мы не можем остановиться. Это будет нечестно, что я им всем скажу, все расходимся.
Про что мы сейчас говорим?
А я говорю про то, что Ким Чен Ын тоже остановить то, что происходит у него со страной, ему тяжело
так,
это психологически.
Настя говорит, я спросил Настю. Они сразу начали разговаривать быстро. Раз. Южнокореец и северный кореец. Они вдруг начали лопотать. А я Настю спрашиваю, Настенька, а как они друг друга понимают? Например, как Костромич и там,
нет,
там
как
Воронежец?
Нет, мы с вами. Нет, вы меня все время поправляете, но это не важно.
А, то есть у тебя есть... Какие-то регионализмы.
Ну да, чуть-чуть. Там тоже меня бабушка воспитывала.
Да-да-да-да-да. Я понял. Да. То есть они друг друга понимают прямо в лёд.
С полуслова,
прямо,
да.
Потому что это единый язык.
Несмотря
на
то, что это корейский язык.
Хотя эстетически, Настя говорит, они абсолютно разные два языка.
Официозные, да, официальные, эстетически они отличаются. Мы можем...
Давай, покажи нам, как это все происходит. Угости нас.
Сначала
угости
вам
начало.
Что?
Нет,
сначала
Северную Корею. Нет, сначала Северную Корею. Ну, сначала Северную Корею, пожалуйста,
выпуск
дайте.
Выпуск про запуск ракеты.
Давайте.
Слушаем.
Вот слушайте, как говорят Северные Кореи. корейцы. Настя говорит, что у них эстетически очень отличается подача. Они по-другому.
Это... 우리의 과학자, 기술자들은 위대한 용도자 김정일동지 유훈을 높이 받들고 운반 로켓 은하 3으로 인공지구 위성 광명성 3호 2호기를 궤도에 진입시키는 데 성공하였다.
Это северный кореец.
Но даже
я все понимаю. Ну,
я тоже понимаю. Я тоже понимаю.
2012년 12월 12일 9시 49분 46초에
Если коротко перевести, пойдемте есть собаку.
Соэ Висонг Фальсадангесо Фальсадео.
Мы ее сварим, а отделим мясо от костей и будем жевать ножом и вилкой. Нет, палочками, палочками.
Кидуе Цунгваки Цинепсикета. Кунгмёнгсон Само Ихогин. Кусип Чичом Садуе Кидо Кёнгсагагру. Кын Чичом Году Сабе Кусип Кучом Чилькиометру.
Это северный кореец, это северный кореец.
Скоро у нас
он рассказывает, у нас тоже скоро будут такие новости. Да, мне кажется, почему нет, а почему нет?
Выгоним всех.
Нет, у нас нет, мы не можем. Я тебе объясню, почему. Потому что Россия не стоит на подобных традициях. Россия все-таки, она несет теплоту, такую уголовного шансона в голосе всегда.
А как Понимаешь? Же внимание, нет, нет, внимание? Ну, это же то же самое.
Нет, нет, да. нет. В России главная традиция – это какая-то человеческая теплота уголовного шансона.
Сейчас я настоящую теплоту.
Конечно, из Колымского белого ада шли мы в зону. Понимаешь,
ну, вот на Майстах такого никогда не было. А вот
всегда
слушайте,
всегда было. Это человеческое.
Теперь
да, человек, давай,
TBS
поехали.
News.
А теперь Южная Корея. Южная Корея. Они подают новости по-другому.
Западные.
조양호 회장 일가가 해외에서 고가의 물건을 몰래 들여왔다는 의혹에 대해 세관 당국의 조사가 진행 중입니다. 이런 가운데 이들이 어떻게 통관 절차를 피해서 물건을 들여왔는지 추정할 수 있는 내부자 증언이 나왔습니다.
Да девочку какую-нибудь южнокорейскую. Что мне мальчика
дает? Девочка.
Чтобы колокольчик.
Я просто двух мальчиков, чтобы
девочка колокольчик. Я хочу девочку колокольчика, чтобы девочка подавала новости южнокорейская. Конечно.
Прям неожиданно.
Время от времени выковыривая из зубов собачатину, она должна...
Да не едят там собак.
Застряла, говорит, лопатка. Я ела лопатку прям целиком.
Я же вам рассказывала, застряла. Там суп.
Я, говорит, ела этого, той терьера ела. И лопатка целиком застряла в зубах. Говорит, очень неприятно. Сейчас мы... Зачем не ешьте той терьера перед новостями? Да, что там?
Нет, это не... Сейчас девочку...
Девочка, мне нужна девочка. Девочка.
Они на скриншотах есть?
Да, девочку показывают на скриншоте нарочно, чтобы подманить потребителя. На самом деле потом нет никакой девочки.
Ну вот они в диалоге.
Ну давай, в диалоге.
출입기자들에게만 이메일로 보냈다죠.
네, 맞습니다. 처음에 갑질 논란으로 시작됐던 게 이제는 불법 등기라든지...
Говорит, Samsung хороший, но собачье мясо застревает в зубах. Сейчас она говорит, Samsung хороший.
Хороший.
Samsung, когда говорит, хороший. Samsung? Но собака лучше.
오늘도 끝내 공식 기자회견은 하지 않고...
Вся. Дай мне снова, пожалуйста, тебя умоляю, того чувака северокорейского. Северокорейский больше похож. Да. Это по-настоящему советский человек. Сначала. Да, я тебя умоляю, да, сначала. Нет, сначала.
Нет,
причем сначала он был торжественный. Звук появится. Тихо.
조선중앙 통신사 보도. 인공지구 위성 광명성 3호 2호기를 성과적으로 발사.
발사.
우리의 과학자, 기술자들은 위대한 용도자 김정일 동지의 유훈을 높이 받들고 운반 로켓 은하 3으로
У этого настоящий темперамент, мать. Он не ел той терьера.
Он не ел той терьера, если все.
Он не ел той терьера. Но ему показали фотографию среднеазиатской овчарки. И он подумал, как бы он ее съел. И вот это слышно в голосе. Это новости в Северной Корее. Женщина читает спокойно.
Но это про смерть лидера, поэтому это не считается.
Считается.
Она плачет.
Конечно.
Я была на новостях, говорит, мне не оставили даже правого ушка. Я просила, оставьте ушко.
Ну, я же тоже расплачусь.
А ты плачешь?
А знаете, как это, когда как чихание или зевание передается очень, когда при вас начинает человек плакать. Это они издевались тоже. Видите, взяли кусок, показали западники.
Ну, хорошо она читала. Видно было, что она, знаете, немножко голодна. Голодна, да. Она хотела бы все-таки навернуть собачку. А? Вот что, North Korean News, September 17 года. Давай. Говорят сейчас про съезд Единой России. О, нет, про этот, про как там называется?
Музыку будем слушать заставку?
Про правящую партию. Я просто... Правящая партия все время у меня путаются в голове. Ты знаешь, что в Танзании правящая партия как называется? Вот ответь мне сразу.
Нет, не знаю.
В Танзании как правящая партия?
А как же она называется?
А я тебе скажу. Чама-чама-пиндузи.
А, точно. Ну как же...
Чама-чама-пиндузи. Когда ты выучишь уже? Господи, я повторяю постоянно. Чама-чама-пиндузи, товарищи. Это Северная Корея или Южная? Я уже не могу отличить. Все.
Во-первых, у них всегда значки. Видите значок?
Да.
Во-вторых, она сейчас расплачется.
А что случилось?
Польска,
она говорит, в Польше, говорит, что-то дела пошли.
Кемская волос. Ну, неважно. Все,
Польска, да, хватит. Польска, она говорит,
погрузились.
Польска,
а вы знаете, что в Васю можно
собак,
поехать...
собак, говорит, в этой Польске.
Без
по
визы.
Куда?
Давайте я вам сейчас продам Северную. Южную Корею.
Южную.
Поедемте
можно
в Южную. Можно. Берем билеты
можно,
и летим.
Можно
просто
дурацкий вопрос. Да. Ну, ты знаешь, сколько туда лететь?
Да, 9 часов.
Ну, и кому это в кайф? 9 часов.
Ну, какая разница? У вас же есть с собой телефон или планшет. Вам какая разница, где сидеть?
За это дурацкое время, 9 часов, можно долететь до Мальдив. За это время можно долететь, ну, почти до Америки. Понятно? Ну, что нормальный человек полетит, если вот 9 часов.
Конечно. Их и полетит, и останется там навсегда.
Нихт. Их нихт. За 10 часов можно долететь до Найроби. За 9. Понимаешь? Можем. 5 часов до...
Найроби.
До Найроби.
Но прививки надо сделать. Зачем вам
не
это
надо?
Не надо
прививки. Мы привиты постоянно.
Приезжаем в Корею. Попадаем в современнейший, суперский инчон аэропорт, где деревья растут внутри такого стеклянного купола. Садимся на такси, которое вас везет, значит, в отель, в Сеул. Мы проезжаем миллионы-миллионы теплиц, где выращивают помидоры, черри и клубнику. Вот. Приезжаем, идем обедать. Обедать мы выбираем ресторан. Рестораны все, значит...
Ты имеешь в виду в Южной Корее?
В Северной я не была. Я думаю, там в Северной все совсем по-другому. Там говорят, ни машин, ни людей вообще. Ничего нет. Вот. И когда говорят, мужики несли стекло один раз через дорогу, врезался наш дипломатический автомобиль, был Казус, и разбили стекло. И там была очень целая проблема, потому что стекло дорого стоит очень сильно.
А машина была единственная русского посольства.
А может быть, она была единственная. Да. Ну вот. И, в общем, да. И вот мы с вами выбираем, в какой мы идем моно-ресторан, ну, сразу по торжественному.
В Сеуле,
конечно, да-да-да. В любой, значит, выходим. Там, например, в том районе Каннам.
Что бы ты хотела отведать?
Вот сейчас сразу сходу солонтан.
А
солонтан его у нас не готовят, потому что, это бульон, который варится много-много-много часов, даже, по-моему, несколько суток, и он становится белым. На самом деле, во многих национальных кухнях есть аналогичное блюдо.
Хаш.
Он становится белый.
Да.
И за ним, поскольку надо следить, его очень тяжело готовить. Вот только по праздникам. И есть рестораны, которые на этом специализируются. Здесь солонтан съесть невозможно, потому что его молоком, просто молоко подливают для цвета, и как бы невкусно получается. Ешь солонтан с рисом, это божественно просто, очень вкусно. Ты садишься, там в столах такие ванночки с кимчи, ты открываешь ее, берешь, значит, свой рис, солонтан, берешь кимчи,
ешь. А справочник по лечению артрита выдают?
Конечно.
Артрит надо лечить.
Конечно, нефритовая кровать нам поможет.
Нет, когда ты ешь такие бульоны, у тебя будет артрит, ты в курсе.
Да. Альтра, есть такой препарат, надо принимать 6 месяцев непрерывно, по 3 таблетки в день.
Вместе с бульоном.
Давай.
И что еще?
Ну вот, значит, потом мы идем на гору, заходим.
Они прикольные сами.
корейцы.
Ну, конечно, ну, конечно, главное общий язык найти. Тут
ну, какой общий момент. Никакого общего нет.
Они
английский,
там есть
английский.
Очень, там есть, слушайте,
они по-английски говорят?
Там есть, конечно, эй, конечно, да, говорят. Там есть очень дремучие
можно
люди,
понять,
которые
можно
сидят
понять их
на порточках.
Английский. Можно понять их английский.
Да, ну, а он так, же такой, как у вас. Вы не,
примерно
не
одинаковые.
Никаких нет.
Понятно, понятно.
Они сидят, кто-то сидит на корточках и ходит к гадалкам, которые сидят прям в палатках на Канаме и гадают вам там по книге перемен прям сразу.
На корточках, как кавказцы?
Да.
А, как это мило.
Это как бы старая генерация. У них же 50-е годы ничего не было. И есть абсолютно новые, модерновые. То есть при том, при всем, что они сидят на корточках, вокруг супердизайнерские какие-то там забегаловки, какие-то там парикмахерские, телефоны, вот это вот вся вот эта инфраструктура.
А это самое, а то, что женщины и мужчины вместе ходят в одной и той же одежде, как дурашки.
Это студенты.
Дурашки
это только студенты. Девочки незамужние, они, да, они такие ножки носочками друг к другу, да, так вот скривив ножки. Значит, стоят, ждут автобусы, вот так вот разговаривают. А потом они выходят.
В Южной Корее очень душно, дикая влажность, еда ни о чем. Мясо могут есть единицы.
Душно
85% едят только рис. Короче, страна не ахти, сказал Дэн-Дэн. Дэн-Дэн.
Дикая влажность только один месяц в июле. Все остальное время. Они
конечно
очень этим гордятся. Это повод для разговора, что у них 4 сезона, которые длятся по 3 месяца. Не как у нас. У них зима начинается 1 декабря.
В июле муссон. Вы что, про муссон никогда? Вы что, во Владике не жили?
Там не сохнут 2 недели носки.
Вы во Владике жили? Во Владике. Бухта Шамара, Челимы. Знаете Владик, Владивосток? Ну что, там такой же климат, и чё? Чё, вы против России выступаете, что ли? Я не понял. Ага, ну давай,
вот,
продолжаем.
Да.
Значит, нас везет. Нет, черт, нам надо уже в движение. Ку-ку, в движение, в движение.
Подъем. В движении. Спонсор рубрики ООО «ЧОП Юг Дельта». Высокое качество охранных услуг, индивидуальный подход к каждому клиенту, полное соблюдение конфиденциальности. Телефон 8-495-926-48-29.
Ну, дрянь, движение 6 баллов. Слушай, Настя, надо жить не так. Ты не умеешь жить, Настя. Надо не так. Программа заканчивается. На мотоциклы, Шереме и полетели. Вот надо с придурью жить. Ты не умеешь жить с придурью. Вот ты стала унылой.
Я вам только что предложила на майский в Сеул поехать. Где еще больше придурь
нужна
вы найдете?
Придурь. Сейчас заканчиваем выпуск по мотоциклам в Шереме. Сеул,
да,
нахрен,
да.
Как в студенчестве в Питер, как в студенчестве в Питер ездили.
Побухать в Сеул, правильно?
Да, погнали дальше.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграет, гранья дров Сережа.
Девять часов семь минут, пятница, 27 апреля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Анастасия Аношко, ведущая этой программы.
Сергей Доренко,
в аэропортах Москвы запретили переодеваться в туалетах и сидеть на полу. А что же, почему переодеваться? Нельзя, не понимаю.
Переодеваться
почему
нельзя?
Ты не можешь делать все, что угодно в своей кабинке? Что ты можешь? Если ты заходишь в кабинку, какое им дело, что я там делаю?
Ну, а, наверное, не в кабинках. Еще ноги в раковине мыть запретили, да? Ну, что там у нас обычно?
Подожди.
Какие-то вещи.
Подожди. Значит, ну, это же гигиена. А что, если ноги воняют? Вам лучше, чтобы они воняли?
Или подмышки, Сергей.
А что подмышки?
Вонючие подмышки хуже ног, потому что они ближе к носу.
Ну, и пусть они их моют, а что ты не хочешь?
Конечно, пусть.
А?
Пусть.
Человек должен мыться в субботу, в бане по субботам. А так, посередине недели он должен мыть подмышки, не скажу чего, и ноги он должен мыть, правильно?
И руки.
Ну, руки так, а пока моешь подмышки, руки сами вымоются. Зачем их отдельно мыть? Все время же руками, оно и вымоется само. Мыло тратить, а?
Да.
Носки постираешь, вот тебе руки помыл, считай.
Да. Разве нет?
Да.
Да, пока сполоснул раз. Хорошо, я думаю, хорошо, а что же делать этим людям, которые живут в Шереметьеве?
Я много время, когда... таких?
Да, там живут люди, там есть какая-то колония поселения, там они жили раньше, я ходил, какие-то арабы жили, какие-то сомалийцы, какие-то там наверху на втором этаже, в особенности, вот когда идешь туда в ресторан, который невкусно и долго готовят, омерзительную советскую хавку, там салат оливье какой-то, невкусно, долго и дорого. Вот там живут какие-то сомалийцы, суданцы какие-то, они едут из вечности в вечность, и там задержались где-то потихонечку, понимаешь? Ну вот, я не знаю, я думаю. Хорошо, а как же, а ты ночевала в аэропортах?
В аэропортах, да. Пытаюсь
хорошо.
Вспомнить.
Ну,
да, было дело. Я же летела к дедушке в Америку однажды.
Я как-то в Дохе залип. В Дохе. Мне надо было ждать в Дохе 23 часа. Потому что я просто опоздал на самолет 23 часа. Я пошел, купил бизнес-зал. Просто. Ну, там, не знаю, $25 бизнес-зал.
И что, там можно поспать?
Ну, там можно развалиться, там хорошие большие кресла, там много хавки такой бесплатной, ну, в бизнес-зале. То есть я купил на сутки бизнес-зал и сидел 23 часа. Да, там еще был хороший Wi-Fi, у меня был компьютер. Но я, конечно... Знаешь, это состояние, когда ты залип в аэропорту и там сидишь вот в этом кресле, сначала оно удобное. Потом у тебя начинает, казаться, что у тебя все связки, все суставы ломят. Потому что оно не просто неудобное, а оно какое-то совсем гадкое. И, в общем, и понятно, что ты сломаешь позвоночник здесь, и ты живым отсюда не уйдешь. В общем, понятно, да?
Да.
Это первая стадия, когда оно удобно, продолжается 1.5 часа. Потом следующая стадия, когда оно неудобное, продолжается 3 часа. 3 часа кресла неудобное. Потом через, по прошествии примерно 5 часов, ты понимаешь, что ты рожден в этом кресле, что твое тело и это кресло есть единое целое, и что ничего лучше этого кресла не существует, и ты потом встаешь в туалет...
Надо такое домой, да.
Да, и надо... Домой нам надо такое. Через 5 часов сидения ты как-то по нему растекаешься, у тебя какие-то правильные формы, например, когда все уходит туда, куда надо, лопатка уходит, куда надо, нога уходит, и ты уже принимаешь какую-то позу медузы, выброшенной на берег. И ты думаешь, господи, как это хорошо. И следующие 5 часов не замечаешь. И всего проходит 10, а сидеть надо 23, понятно? И ты, значит, понимаешь, что 23 не скоро кончится. Это какой-то ужас. Вот так я сидел в Дохе. Доха. Значит, так, чтобы вот... И в Домодедове.
А что запретили сидеть на полу? Я не
понимаю. Я не знаю, чем ты. Пол не понравился.
Сидишь там, везде, главное, ковролин.
А чем плохо?
Мне так нравится.
Я не знаю.
Да. Так и хочется.
Дикие люди, эти аэрофлотовцы. Не аэрофлотовцы, а как их? Аэрофлотовцы.
Но они говорят, у нас здесь хорошая вечеринка, все люди с другим настроением, сидеть нельзя. Ну, видимо, как это, знаете, как в ресторанах, типа, вы тут без...
В Домодедове я зависал надолго, всегда приходил, потому что у меня всегда был рейс в Волгоград, у меня предки жили в Волгограде, когда я учился студентом. А Домодедово всегда был туман. Как только рейс в Волгоград, 13.70, 13.71, 13.73, 13.75, вот эти вот рейсы, 13.11... На Волгоград, на Ту-134. Они всегда были в туман. И всегда я приезжал к рейсу в 21-22, и всегда я знал, что через 12 часов полетим. Но там, мать, я был хитрый. Я тогда занимался искусством просачивания. Я просачивался в служебное помещение. Я становился рядом с служебным входом, значит, и постепенно за какой-нибудь женщиной, которая там идет, я за ней проходил в служебный коридор.
А там коридор. Вы что делали?
Служебный коридор.
Там тем более не
потом,
сядешь на
пол. Потом, от служебного коридора я дальше шел, находил какое-то техническое помещение, где диванчик, еще что-то.
Ни разу не проспали свой рейс?
Ни разу. А почему? Я как
бы
там
не
проспишь?
Решилась.
Как там проспишь? Потому что там пьяные аэропортовские работники тискают бабы. Там виск какой-то, мат, виск.
Так лучше, может, трах. В зале ожидания сидеть?
Нет. Я все-таки принципиально ходил в служебное помещение. Ходил в служебное помещение. Там было крыло такое, потом направо надо просочиться и так далее, и так далее. Я ходил в служебное помещение, просачивался. Меня никто не спрашивал ни удостоверения, ничего. Это были советские люди, блаженные советские люди, которые верили всему. Понятно? В Барселоне спал 7 часов, ждал стыковки с Гран-Канарией. А, секундочку, мытье ног в туалетах реально неприятно.
Ну, а знаю,
кому неприятно? Вам неприятно, не мойте. Боже мой. А? Что-то копать. Ну, скажите.
А почему не сделать?
Почему не сделать?
Какую-то услугу.
Людей горизонтально раскладывать можно больше, чем вертикально.
Конечно. Мы знаем эти пенальные отели в Японии, да?
Ночевал в Бангкоке, лежа на лавке, не видел запретов никаких. Ребят, я хочу обратить ваше внимание, что если тела...
класть штабелями,
да, помещается больше. Ну вот поверьте мне, ну серьезно говорю сейчас, серьезно. Я говорю, нет, расчлененка еще больше.
Да.
Если расчлененкой, то еще больше поместится. Можно вообще в какую-нибудь урну напихать человека три.
Любая,
понимаешь,
мать с детьми, все дети ложатся, как обычно, по обыкновению надо. К ней умещаются на эту односпальную, и все вот так вот, как в душном автобусе, где не протолкнуться, вот так вот лежат, тоже очень экономно.
Значит, людей надо складировать штабелями. Расчлененкой мы вам не советуем, но штабелями. Значит, аэропорты. Вы можете, у вас потолки...
Можно еще в чемодан лезть.
По 10, у вас потолки по 10 метров там. По 15 метров. Товарищи, постройте соты штабелями, раскладывайте тела, и дайте, сколько мне надо. Вот сколько мое тело, если вот так положить, сколько мое тело в профиль будет? Сколько мое тело в профиль? Нет, посмотри на меня в профиль. Сколько сантиметров мне надо?
Что, вам ширину, длину и глубину сказать?
Полка, высота полки, если я лежу. Вот здесь полка идет, а здесь следующая полка, где-то уже ты лежишь.
2 на 50 на 50. Все.
50 хватит. Куда?
В глубина 50 и высота 50.
50 это ж у меня к стеночке придвинули на 50, а надо мной полка в скольки сантиметрах?
50.
На которой ты уже спишь.
Да,
50.
50. Что, да какая вам разница?
Живот с 50 сантиметров?
Ну, я зачем немножко меня с запасом.
С
небольшим.
Хорошо. И маску кислородную, шланг, чтобы я не... Потому что мы все начнем дышать...
Можно на искусственное дыхание.
Мы все начнем дышать и пердеть. Значит, нам надо сделать этот самый вход. Вход.
Да.
Кислород можно подавать, можно найтрок сдавать 36-й, можно 50-й найтрок сдавать. Какая разница?
И можно, не будя, отправлять в самолет, да. Вот так же, автоматически.
Понимаете?
Да?
А когда мы расхаживаем, там все злобные, нехорошие, нам обувь давит. Здесь, потому что мы взяли новую обувь по счету в поездку. Значит, брюки давят, еще что-то, еще неприятно, мы опухшие, рубашка уже из брюк выбилась, половина осталась. Над ремнем нависает живот, лечь нельзя, сесть нельзя, на пол не сядь. Зачем это все? Я не понимаю. 7373948, это издевательство. Алло, здравствуйте.
Доброе утро.
И в самолете то же самое. Опять сажают, ноги затекают, кормят соленым, дают соленый томатный сок, издеваются. Нет бы положить.
Да? Я вот прослушал, это закон или это внутреннее правило аэропорта?
Нет, все, депутаты Мособлдумы уже ввели, все. Это уже введено.
Если это закон, да, если мы говорим о законе, то явно он противоречит Конституции, просто надо это оспорить в Конституционном суде, и этот закон будет признан недействительным, да, потому
поясните.
Что он напрямую, у нас в Конституции прописано, да, что жизнь, здоровье человека являются высшими ценностями, вот этот закон прямо этому противоречит, да, уже напрямую, ну, то есть, например, я не могу 10 часов, ожидая свой рейс, не по своей вине, да, вот
да,
просто находиться стоя, да, стоять, это действительно вредно для моего, да, уже для детей тем более, да,
да,
то есть, естественно, там прилечь или принять удобное для меня положение, не мешая другим при этом, да, это абсолютно естественная там потребность человека, также там умыться и так далее, потому что вред, который я нанесу, не сделая этого своему здоровью, он будет больше, чем те неудобства, которые там, может быть, я доставлю. При этом аэропорт тогда, в таком случае, если он запрещает мне там сидеть на полу, умываться, должен предоставить мне место, где я могу это сделать, да, если я ожидаю, опять же, не по своей вине рейса, а у нас это бывает часто, особенно с чартерами, да, мы ждем там часами иногда вылета, не по своей вине, опять же, да, мы должны иметь возможность комфортно разместиться, там, справить нужду,
это
умыться,
там,
и привезти всех.
Это правда, скажите просто, я некоторое время назад рассказывал, у меня был случай, когда я опоздал на самолет в Лондоне, то есть я прилетел из Колумбии, и надо было пересесть на самолет в Москву, а его не было, и в результате, ну, в смысле, я опоздал на стыковку. И я пошел, у меня не было английской визы, и я сказал ровно то, что вы сейчас сказали англичанину на выходе. Он сказал, у вас есть виза? Я сказал, нет. Он сказал, а как вы собираетесь в город? Я сказал, что give me permission, please, because I cannot sleep like a horse standing. Я не могу спать, как лошадь стоя. И знаете, что произошло? Он пошел в какую-то служебную комнату, просидел там 10 минут, может быть, к начальству, вышел и дал мне визу на 48 часов.
Ну вот, понимаете, да. Поэтому должна быть какая-то альтернатива. Вот просто запретить сидеть на полу, и ходить в штраф. Во-первых, штраф — это административная ответственность, подразумевается. Да. Любая административная ответственность применяется, то есть штраф,
Давайте сделаем флешмоб. Приедем все в аэропорты и приляжем на пол. Давайте флешмоб. Приляжем на пол, посередине тележек. Флешмоб. Ну почему нет?
Начнем с детей.
Мы должны доказать. Уложим детей сначала. Нет. А? Почему детей? Чуть-чуть садизм.
Грубо говоря, вот эта вот аналогия получается, например, закрыть все санузлы, и взимать штраф за то, что кто-то это делает в углу, к примеру, вот то же самое, человек в любом случае захочет там пойти в туалет, условно, рано или поздно, он все равно это захочет сделать, поэтому должна быть либо предоставлена возможность это сделать, либо, соответственно, нельзя взимать штрафы, если он это делает где-то там как-то, понимаете?
Он должен купить пластиковую бутылку, воду вылить, а сам сделать. Кататься, аккуратно.
Кататься на тележках же не запретили.
Да, спасибо.
Самое главное.
Хорошо. Самые ужасные сидушки — это в Сапсане. Просто жесть, говорит 75-й. Предоставлять удобства в случае задержки должен не аэропорт, а авиакомпания. Не знаю. Рейс задержит, ребенок ляжет, устал, бывает, а тебе штраф. Россия, 21 век, говорит Евгений. Я тоже считаю, что нельзя быть античеловеческими. Нельзя. Пойми ты, Россия стоит на трех китах. Напомни мне, пожалуйста, на каких, Настя? Я тебя уже экзаменую, потому что работаешь со мной 10
три
лет.
Кита? Дорогая.
Россия стоит на трех основах. Три основы России каковы? Ордынство, византийство и прусачество. Я тебе много раз об этом говорил. Россия стоит на ордынстве.
Да.
С ордынской жестокостью и коллективной ответственностью. Когда один что-то делает, всех наказывает. Целый город могут наказывать из-за одного. Понятно?
Да.
Это ордынство. Византийство, там целый клубок разных традиций, на которых стоит Россия. И прусачество, когда правит параграф. Понятно, да? Правит параграф. И все. Значит, вот здесь прусачество в чистом виде проявилось. Вот что нельзя прилечь в аэропорту. Это чистое прусачество. Понятно?
Надо лежать стоя, Сергей.
Лежать стоя. В позе мабу. Встать в позе мабу и всех унижать этим. А? Отправляя...
Пошла смотреть позу мабу. Что-то.
Мабу, позу всадника. На, посмотри на меня. Боже, куда ты смотришь? Смотри сюда. Ноги. А?
Смешно.
Вот, мабу.
Это поза мабу, да?
Нет, мабу по-разному. Может быть, мабу и такая поза всадника.
Это китайский?
Может быть, такая поза мабу. Может быть, стояние со стволом, может быть, мабу. Может быть, но это поза всадника, вот она. Вот это.
Поняла? Еще ходить задом наперед по аэропорту, мне кажется.
Чтобы навредить, чтобы они запретили. А вот у нас в Эмиратах, пишет Владимир из Дубая, есть внутри каждого терминала гостиница. Это правда. Потому что мы прилетаем в 11 часов вечера в Дубай в аэропорт, в 11 часов вечера приходит борт наш.
Да.
А пересадка, например, куда-нибудь в Куала-Лумпур, у нас вылет в 4.
Так у нас тоже везде есть гостиница при аэропорте.
Нет, не при, прямо в терминале в каждом. Прямо в терминале. Вот тебе здесь магазин, а пойдешь на второй этаж, это гостиница.
Классно.
Понимаешь? В терминале.
Такая идея на поверхности.
Идешь, кайфуешь, у тебя своя кровать, хороший номер, все чистое, все сверкает, собственный душ, туалет хочешь. Сиди. Обидно единственное по-хохлядски, что всего 5 часов пересадка.
Оплатишь как за
полсуток, по-моему, сейчас не помню, по-моему, там за полсуток платишь. Ну и как бы сразу обидно, не думаешь, что ли опоздать на рейс, что ли? Нет ли какого еще рейса, чтобы опоздать, что ли? А? И в Коломбо пересадка, и в Куала-Лумпур пересадка, и в Денпасар пересадка. Они вот такие. Прилетаешь в 11 и кантуешься до 3, до 4 утра в Дубае. Хорошо, давайте говорить про Россию. Дальше, Россия стоит на трех китах основных. Основа России, мне кажется. Это ордынство, византийство и прусачество. Ну, кроме этого, тюремный шансон, конечно. А? Тюремный шансон — это скорее ордынство или скорее византийство?
Надо подумать.
Мне кажется, тюремный шансон не менее значим, чем византийство, ордынство и прусачество все вместе. Такое настоящее мужское сомнительное товарищество. Сомнительное товарищество с готовностью к противоправным действиям. Какое-то такое вот. Товарищество с готовностью к противоправным действиям
и пониманием тщеты этих действий. Потому что все равно богатым не станешь. Понимаешь? Хорошо. А, так вот вам про прусачество. Организаторы конкурса в Екатеринбурге, которые выпустили уральских девочек маршировать в снегопад в летних рубашках, в летних юбках и в летних балетках, заявили, что дети были в термобелье и сами хотели. Организаторы мероприятия, в рамках которого курсанты маршировали по заснеженной площади Екатеринбурга, после чего эти фотографии разлетелись по соцсетям, это был конкурс «Смотр строя и песни». А детям предлагали отменить его или одеться потеплее. Им сказали, дети, дураки.
А, ну это я тоже иногда говорю, одень другую шапку.
Надень, во-первых, надень.
Надень другую шапку, да. Надень.
Надень, по-русски будет.
Вот, другие, там, перчатки. Так. Ну некрасиво же, понимаете, поэтому ребенок говорит, нет, я не хочу, я хочу пойти вот в
этом. Без перчаток запрещено, как мотоциклистам. Без перчаток запрещено, права не дают, если ты без перчаток сдаешь. Да. Перчатки, да. Все точно.
А зачем нужны перчатки? Это, чтобы кожу не содрать при падении или что?
Чтобы перчатки содрать при падении. А кожу нет.
Интересно, зачем? Перчатки нужны мотоциклистам.
Зачем?
Чтобы потная ладошка не скользила по ручке, что ли?
Нет.
Самоката?
Чтобы не содрать, когда упадешь.
Да. Ну, тогда вообще, может быть, отменить.
Смотр, строя песня. Дети предлагали отменить его или одеться потеплее. Организаторы мероприятия, в рамках которого курсанты маршировали по снегу в балетках, юбочках и рубашках, значит, если говорить... Ольга Рагулина, это женщина, живая русская женщина. Ольга Рагулина. Да. Понятно? Она да. Могла бы быть Хельгой, наследницей викингов каких-то суровых. Она сказала, что детям предложили выслать запись выступления, чтобы они где-то там сами там где-то станцевали и прочее.
Но они
сами...
сказали, что это несерьезно.
Они сказали,
да?
Нет. Они сказали нет. Потому что снег пошел только 24 апреля в Екатеринбурге. Снег 24-го пошел.
Было поздно что-то менять.
Они говорят, ну как же, мы же не знали. Половина месячной нормы осадков выпала.
Конечно.
Мокрый снег.
Непреодолимые обстоятельства,
да.
Непреодолимости.
Коллективы надели термобелье, ждали выступления в теплом помещении, потом выбегали, 5 минут маршировали в снегу, в балетках. Угу. После чего снова заходили в термобелье.
И намокали, наоборот. Да, полностью, да, окончательно.
Абсолютно,
да.
Верно. Значит... Я не понимаю. Я понимаю, что те, кто это смотрит просто на фотографиях, это смотрит неприятно. Но это все было хорошо и правильно. Все, Хельга, молодец. Офицеры,
помните,
которые...
Порфирия Иванова?
Нет, а офицеры, да. Которые смотрели на это, были в зимней одежде, которые принимали парад, там товарищи офицеры. Товарищи офицеры! Они стоят в зимней одежде по полной выкладке, они готовы ночевать в окопе. Просто. Но они по-зимнему пришли. А эти дети, они это, смотрите.
Они знали,
нет.
Что...
А что сказали детям? А что сказали детям? Дети теперь рассказывают. Можно про детей? Можно, да. Про детей? Даем слово детям. Значит, Хельга Рагулина, Хельга, ну я в хорошем смысле же не пытаюсь ее обидеть, правильно? Слово Хельга не может человека обидеть, правильно?
Нет.
Нет. Это значит, что она скандинавская женщина, может быть, даже и римская до известной степени. Значит, она сказала, в смысле, девочки рассказывают. Нам сказали... что тот, кто победит, вот эта девочка в юбочке микроскопической, на морозе, значит, снег идет, и офицер, фотография. Посмотрите, знаете, какой сайт? Ну, хорошо, я сейчас выложу это в Твиттер, договорились? 66.ru. Есть, это 66-й регион, 66.ru. Там есть фотография, где она стоит под снегом, девочка. В тельняшечке такой.
На вытяжку перед...
Перед офицерами в зимней одежде. Она стоит в этой самом летнем. Ужас, в снегу. Значит, слушайте, они сказали так. Им, значит, да с голыми ногами, боже милостивый, месяц снег с голыми ногами, дети, боже милостивый. Хорошо, ну что, ну они же русские, ничего. Слушай, я хотел сказать, знаешь что?
Что?
Им сказали, что в октябре победители поедут в Москву.
Да что вы говорите?
Да.
В исторический музей?
Поэтому...
То те, Красную площадь?
Да, им покажут в Москву.
В парк Зарядье?
В парк Зарядье.
В октябре?
В октябре.
Дайте два.
Слушай, они должны были... они им сказали...
Покормят.
Нет, им сказали. Да. Им сказали, не хотите, идите отсюда. Мы вас не держим. Вот Виктория...
Хорошая фраза, я люблю
ее. Да, Виктория, участница конкурса.
рассказывает, как с ними говорили организаторы. Мы же послушали Хельгу Рагулину сейчас, да? Вот послушайте Викторию теперь. Виктория. Это римское имя. Виктория — римское имя. Хельга была у нас только перед этим скандинавка и викинг. А это вот римлянка, она говорит. Решение выступать на улице, скорее всего, было принято организаторами. В помещении было все занято. Другие команды возмущались. Им сказали, идите отсюда, мы вас не держим. Некоторые девочки из нашей команды уже были простужены, а сейчас окончательно заболели. У меня, к примеру, горло болит и температура. Это Виктория. Ну, поскольку она римлянка, она заболела. Понятно? Значит, решение выступать на улице принимали добровольно. И почему добровольно? Потому что баллы нужно было заработать, чтобы заработать поездку в Москву в октябре. Понятно?
Да.
Те, кто поймает воспаление легких, там хронический бронхит и проваляется месяц и так далее, но до октября-то выздоровеет, их отправят в Москву. Вы поняли, что я сказал? В Москву.
Будем надеяться, что снег уже выпадет к этому
моменту. А вы за бесплатно, гады, сейчас в Москве. За бесплатно. Вот так. Они разумши по снегу за то, чтобы их отправили в Москву. Вот дура-то, а. Ну, я в хорошем смысле. 9.30.
Я, знаешь, что я хотел тебя спросить? Ну, вот по этой екатеринобургской истории, уже без острот глумления и без, так сказать, всего этого. Просто тебя хотел спросить. Скажи, пожалуйста, а вот люди, которые как бы не отвечают ни за что, да? Ну, и не должны. Не должны. Вот они спокойно на это смотрят, и никто ничего не говорит. То есть... Ну, там же офицеры, это мужчины. Офицеры, ну, смотри, их снимает, вот я вижу по кадру, да? Стоит один офицер, отдает честь девочке в летней рубашке, в летней юбке, в балетках на снегу. Девочка что-то докладывает, они ей козыряют, отдают честь. Ну, как положено, да? А в этот момент никто из них не говорит, прекратите безобразие.
Да, почему ребенок голый на улице и так далее?
Почему ребенок голый на улице? Прекратите безобразие. Я в этом участвовать не буду. Ну, вот ты говоришь,
потому
да?
Потому что...
Я в этом участвовать не буду. Дальше, я вижу, как их снимает женщина, если я правильно понимаю. Женщина стоит, снимает, причем на селфи-палке, но снимает, так сказать, там, с селфи-палки...
В другую сторону, да.
Снимает вот это все, фигню. Женщина. Я хочу сказать, а эта женщина не говорит, прекратите безобразие.
Не говорит, да.
А почему у нас мы все время говорим о том, что должно государство отвечать, а почему не каждый? Каждый.
А потому что это, видимо, не свойственно человеческому вот этому социуму. Инфантилизм, это же военные, они следуют приказу, правильно? Они же не должны обдумывать, что им приказывают. Им было приказано принять участие, значит, в мероприятии, они принимают.
Да.
А вмешиваться они, значит, не находят в себе силы, потому что это они не руководители.
У меня вопрос, потому что... И, ребят, это серьезный вопрос, на самом деле серьезный вопрос, послушайте.
И как бы никто ничего не говорит, ты думаешь, что мы вдруг нормально.
Нет, мы, каждый из нас, считаем, что на каждое дело есть какой-то ответственный, правильно?
Да.
А
ваше дело не выпендриваться вечер в хату и следуйте как бы протоколу местному принятому. И не надо спрашивать,
поэтому,
что это тут.
Поэтому там десятки взрослых, да?
Делать
и
что так?
Эти десятки взрослых, как это сказать, ну, они считают, что это не их собачье дело, что это не их дело спрашивать, правильно?
Да.
И все. Вот, это у меня сыны и дочери Отечества. 7373948. Вот почему так случается? Алло, здравствуйте. Извините, пожалуйста. Не получилось соединиться. Сейчас я попробую, может быть, у меня удачливее будет в следующий раз. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Нет, у меня не работает. Надо попробовать. А? Да, я понимаю. А? Надо перезагрузить. Ребят, давайте попробуем. Нет, ну попробуем, ну сейчас, давай. Алло.
Алло.
Да, здравствуйте. Здравствуйте.
Вот, смотрите, то, что там взрослые, они с отмороженными мозгами все ничего не понимают, это понятно.
Каждый понимает.
Каждый понимает, но мозги отморожены, понимают непонятно что.
Не,
смотрите, а детей готовят сразу к войне. Ну, то есть, как бы... патриотическое марширование девочек. Это вот девочки, они зачем маршируют?
Чтобы лечь под танк.
Вот. А то, что они маршируют по снегу, это уже совершенно не важно становится.
А, то есть если они через час пойдут с гранатой в зубах
да,
под танк?
Да, да, и вот эта вот вся армия, которая стоит у мужчин в зимней одежде, им, они все находятся в одной парадигме, они все да. как бы... Правильно, эти, вот есть люди, которые надо ночевать в окопе, да. вот люди под танки, вот женщины, которые снимают тоже в теплой одежде, им же надо дальше снимать.
Да. Я понимаю, я, вот. Не, я не понимаю, да. я не понимаю, я не понимаю, я не понимаю. То есть наш слушатель утверждает, что это следствие милитаризма мысленного, как это, культурного милитаризма нашего. Понимаешь, да?
Ну да, да, но он прав тоже, да, действительно какое-то имеет значение. Ну действительно. Это же военное, нет. это же патриотическое.
Почему-то, почему-то мы вообще по жизни стараемся не лезть. Как бы, ну это не наше дело. Ну вот почему такое?
Да.
Девочки раздетые выходят на снег.
Инициатива наказуема.
Девочки раздетые выходят на снег. Любой человек субъектный человек, ну субъект.
Да, начнем задавать вопросы.
Субъект
да.
мысли, субъект права закричит, что творится, что творится, что случилось, почему так, это не может быть, я скажу, понимаете?
Надо в себе смелость и силы иметь, это не, видите, это не стандартное поведение на самом деле.
Да,
то есть, да. И даже есть часто, когда да, происходит какая-то, например, там драка или что-то, и люди стоят и смотрят.
Ну, да.
Ну, я пытаюсь оценить ситуацию, взвесить там все, лезть, не лезть, разнимать, не разнимать. Ну, это наверное, сродни.
Я не знаю. Я думаю, что мы лишены субъектности. То есть мы сами тоже дети.
Да,
мы сами
да,
тоже
да,
дети. Конечно, то есть нас выгнали, и мы такие хитрые дети, которые оделись потеплее. А перед нами глупые дети, которые оделись не тепло. Ну и дураки. То есть да. мы примерно так относимся, да? Алло, здравствуйте, слушаю. Здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей.
Да.
Дайте комментарий подполковника запаса.
Да, прошу вас.
Вот смотрите, вот я на ВМК сейчас смотрю.
Да.
Значит, два офицера стоят и три мамочки там маленькие фотографируют. Значит, да. Есть ли в армии устав внутренней службы, который определяет форму одежды? Есть те, которые принимающие парад в одной форме одежды, которые проходят мимо них в другой, в летний? Это да. такого просто быть не может. Но у этих офицеров, у них мозги есть. Вот попробовали бы они нет. солдата рядового вывести вот сам в зимний, а его в летний.
Да, ну а как, почему каждый из них из офицеров не говорит, стоп, этого не может быть, это чушь, это ахинея,
ну,
так не может быть.
Ну потому что офицеры уже такие деградированные, я-то старый офицер, советский еще, это ж девочки, это ж мамочки, они придатки себе все заморозят, как они потом рожать будут, ну это что, мозги-то есть, или они ниже плинтуса опустились уже?
Мне нужно открыть атлас...
придатков.
Атлас придатков. Я так и все говорят слово придатки, а я не знаю, да. что это значит, ну неважно. 737, нет,
маска,
я...
трубы, яичники, все такое.
А это вот знать, этот да. лик сатаны.
Все,
вот
без
этот.
Чего
вот
можно
это похоже,
жить.
Похоже да. на сатану. Вот
можно
это.
Удалить, ничего же, качество жизни не изменится.
Да? 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Вы понимаете, субъектность появится только тогда, когда там будут свои дети. Мне кажется, вся проблема в том, что ни у кого из присутствующих взрослых там не было своих детей.
Угу. Не знаю.
И никто не думает, чужие дети никому не нужны. Это забавно, это весело, девочки.
Значит, мы не общество. Тренируют. Значит, мы не общество.
А мы никогда не были. Каждый сам за себя. Мы живем в джунглях. Когда-то это были джунгли растительные, сейчас это каменные джунгли. Каждый сам за себя, за свою семью, да. Мы кричим, мы рвем, разрываем всех вокруг. Что-то чужое нам абсолютно чуждо.
Я не знаю, мне кажется, я думаю, может быть, я сомневаюсь, я не знаю. Может быть, мне кажется, что в Испании, например, все бы начали вопить сразу.
И в Италии, и потому в Италии. Что там я часто путешествую и вижу, как они относятся даже к чужим детям.
Да. Ну и вообще, им же... есть дело, им есть дело до того, что происходит. Всем.
Это правда,
всем.
Но у нас...
И в Израиле, и в Израиле есть дело, всем есть дело. То есть все суют свой нос сразу. Что вы делаете? Почему это так? Сразу суют свой нос. Абсолютно. Понимаете?
Возможно, это воспитание. Скорее всего, это воспитание, это даже
это
менталитетом назвать нельзя.
Это субъектность. Это субъектность. Это субъектность. Они субъекты, они имеют право говорить, возвышать голос и спрашивать. Мы не имеем права ни говорить, ни возвышать голос, ни спрашивать.
Ну, просто стеснительно.
Это по культуре, это культура. Это же культура. Культура. В Израиле ты делаешь что угодно, все начинают тебя... А что такое? А что такое? А что помочь? А что такое? А что вы делаете? Это раз... Понимаешь, да? Моментально.
моментально в Испании, моментально, или в полицию идут жаловаться. Да чтобы разобраться, что случилось, почему это такое. Понимаешь? Каждый. Либо подходит, спрашивает. Я говорю про Испанию, где я знаю, понятно, да? Я знаю про Испанию, я знаю про Америку. Я плохо знаю Италию, то есть я был там всего 3 раза, не знаю. Но я знаю плохо ее. Ну и так далее, понимаешь? Я знаю, что во Франции докопаются моментально. Докопаются сразу. Я передвинул столик на улице в кафе. Сразу пришел какой-то хрыч, дед, который начал двигать его назад, включив говнометалку, что он, значит, вот это неправильно, потому что это правильно. Вообще какой-то левый дед просто шел по тротуару. Слышишь? Просто шел по тротуару. А почему так? А если вот я здесь сяду, то я вам буду мешать? И что-то... И начинал... Он устроил целую сцену у фонтана на 10 минут. После чего я сделал столик назад, он встал и ушел. Все, ушел дальше, как он шел по тротуару. Он вообще пришел просто меня достать. Понятно? И все. Да. Это во Франции. То есть всем есть дело. Всем есть дело. Все по каждому вопросу докапываются. У русских нет дела никому ни до кого. Понятно? Можешь лечь и сдохнуть. Понятно, да?
Да.
И никого нет дела. В Эстонии был случай, вот пишет 84-й. Папа начал шлепать своего сына. Тут же налетели эстонцы, стали объяснять, что так делать нельзя. Понимаешь? Ну, я не знаю, но это детский омбудсмен язык проглотила. Детский омбудсмен, ну, кто-то знает, кто-то велел, вот и все, и все. Это часть нашей несубъектности. Нас не интересует, что происходит. Мы не имеем права задавать вопросы. Значит, раз происходит, значит, кто-то распорядился. Если происходит что-то, значит, кто-то сказал так. А ты что, тебе больше, чем надо, что ли? Ты хочешь, чтобы тебя сгнобили? Ты хочешь каркать здесь стоять? Ты хочешь язык свой поганый распускать? Ты хочешь выступить, чтобы тебя закопали? Работы лишился? Выгонят к чертовой матери? Молчи, стой, придурок. Вот и все. Правильно? Алло, здравствуйте. Нас матери этому учат с детства.
Здравствуйте, Сергей. Да. Здравствуйте, Анастасия. Ну здравствуйте. Вот меня пока не закопали.
Расскажите.
Алло.
Расскажите.
Ну, пару случаев было из моей практики. Ну, вот в армии, допустим, своего командира, да, написал все, что было и про рабочки, и про все, когда он мне сказал, что я 2 месяца лишних переслужу. Потому что я ему водку из отпуска не привез. Вот. И в институте было, когда преподаватель хотел с меня содрать взятку. Вот. Уже с видеокамерой, значит, со встроенной, со всеми делами я пришел, но там был самый счастливый день в ее жизни, пронесло ее мимо тюрьмы.
Mm-hmm.
Так что пусть каждый ответит для себя, кто он, тварь дрожащая или право имеющая.
В Америке сразу бы позвонили в полицию, пишет Олег из Лос-Анджелеса. Сразу бы позвонили в полицию. Да, в Америке звонят в полицию. Это вот прямо моментально. Я тебе говорю, там по любому поводу. Ты повышаешь голос на ребенка, звонят в полицию. А ты, значит, слышат соседи, что ты повысил голос, звонят в полицию. Ты разжигаешь там 5 листьев, которые ты граблями смел, пытаешься их сжечь. Пошел, только дымок над забором показался, звонят в полицию. Все. И приезжает пожарная команда, всех кладут на пол, наручники увозят. Все. И на этом заканчивается. Понятно, да?
Да.
Все, приезжают все через 2 минуты. Потому что им делать нечерто, они вот ждут, куда поехать и кого бы застрелить, понимаешь? Вот и все, все это работает. В России, пожалуйста, девочки маршируют, а им говорят, не хотите, не надо, в Москву не поедете. Знаешь, кто выиграл? Выиграл же, там же выиграла команда.
Кто выиграл?
Да, команда выиграла. Секундочку, сейчас. По итогам отборочного тура гран-при марширования в балетках по снегу достался отряду «Рысь» из Карпинска, или Карпинска. Его командир Кристина Закирзянова получила сертификат на бесплатное проживание в Москве во время заключительного этапа марша победителей.
Одна?
Нет, она для отряда. То есть у них из Карпинска отряд «Рысь»
и «Рысь». Она бесплатно.
А нет, весь поедет. Весь отряд поедет. Кристина повезет на марш победителей. В октябре, и она, и они, их отряд будет бесплатно жить, в отличие от тех, кто не победители. Понимаешь?
Круто,
мать. Стоило ходить по снегу, да чё? Полоскалки строят. Вот интересно мне, полоскалки. Это значит, я думал, для чего? А потом я догадался. Мать, ты не думаешь, есть одна интересная вещь, надо, может быть, где-то это написать, может быть, Пелевин прочтет, и Пелевин как-то это опишет потом. Ты не думаешь, что половина нашей жизни, а может быть, больше, делается для китайских туристов?
Да. Я вот меня... сегодня меня эта мысль поразила, и сегодня, это, она меня примирила с реальностью
сегодня.
Полностью.
А меня пару недель назад. Я тебе хочу сказать, что был период в апреле, с чем бы то ни было связанный, мы не знаем почему, что православные церкви дольше и чаще дудели, били в колокола.
Да.
И я был, случайно шел, надо было там в район Остоженки пойти, я шел по Патриаршему мосту, и вдруг колокола начинают бить. Я говорю, они почему-то, вот у них почему-то был период такой тревожности в апреле, они все время били в колокола. Угу. Ага. И я вижу толпы китайских туристов. Ах, мать,
им
честно,
нравится,
им
да?
так нравится. Они начинают видосы писать, они начинают что-то туда стримить, что-то туда рассказывать. Они поднимают телефоны, микрофонами как бы к церкви, чтобы гул колоколов записать. Они так прутся. Я думаю, хорошо, а сколько это дает денег?
И мы вместе с ними.
И это же дает деньги городу.
Конечно.
То есть китайские туристы слышат звон колоколов.
Да.
Их это вставляет не по-детски. Они это записывают, выкладывают себе там, значит, в свои сети. Они фоткаются, они пишут видео, видеообращения под колокола. То есть их это реально, реально прет по-настоящему. Понимаешь, да?
Да.
И я подумал, а сколько сфер нашей жизни уже существует главным образом для китайских туристов? Послушай меня. В Великом Устюге, я просто даю вам еще пример. В Великом Устюге объявили аукцион на полоскалке белья в реке. Администрация города Великий Устюг в Вологодской области объявила на сайте госзакупок аукцион на выполнение работ по обустройству, обслуживанию и демонтажу, ну, это старое, надо демонтировать, мест для стирки и полоскания белья на реке Сухони. А? Администрация, 210 тысяч, мать, 210 тысяч. Обустроенные полоскалки для белья в реке планируется создать в районе спусков к этой реке между улицами Энгельса и Васендина, на улице Щелкунова, а также в деревне Дымково, населенном пункте Карамыслово, входящих в состав города. Места для стирки и полоскания белья — это специально оборудованные металлические конструкции полоскалки, в основе которых несколько металлических поплавков, соединенные между собою деревянными трапами и оборудованные деревянными поручнями с деревянными столами-настилами, говорится в техническом... Это же для китайских туристов все делается. Это все делается для китайских... Ты понимаешь, в чем дело?
Конечно.
Мы пригодились. Мы все пригодились. Мы...
Аниматоры.
Срущие в люфт-клозетах на огородах, теперь, оказывается, делаем это для китайских туристов неожиданно. Понимаешь,
ну,
в чем дело?
Здорово же.
Вот же мы дальше, раньше-то просто так это делали. А теперь китайским туристам по кайфу.
Да.
Я думаю, неожиданно, как много вещей можно продать китайским туристам. Как аутентик рус натурель. Се рус натурель. Он иди. Па посибл. Дефекасьон аль огород. Огород де рус дефекасьон натурель. А? Что, нет?
Да, и золу и присыпаем, чтобы не пахло.
Конечно.
Конечно.
Это же все для туристов. Я сейчас представляю, как много жизни происходит, происходило понапрасну, а теперь, когда пришли туристы, это все обрело смысл. Звон колоколов, полоскалки, это все теперь...
Я даже думаю, как вот теперь в индивидуальном порядке можно все это поддержать?
Как-то надо.
Надо.
Надо как-то.
Надо.
Как это прекрасно. Это городу дает бюджет. 60 миллиардов рублей привезли сюда китайцы в каком-то году. Сейчас не помню, может быть, в 16-м. И они продолжают привозить все больше и больше миллиардов рублей. Понимаешь, да?
Да.
Это потрясающе. Это очень... Я все время вижу их автобусы. Знаешь, я вываливаюсь по пояс и кричу «Нихао» всегда.
да?
Да, один как... идиот. На всю Москву есть один идиот. Я призываю это всех делать, товарищи. Эти люди нас кормят. Значит, когда я вижу китайцев, группу китайцев какую-нибудь...
В красных курточках.
Я еду по Пречистенской набережной. Послушай меня, я еду по Пречистенской набережной. Да. Там есть отель какой-то, и там есть магазины, куда их воры, негодяи, экскурсоводы завозят, чтобы купить ювелирку. Там есть магазин ювелирной продукции, куда их негодяи привозят целыми автобусами, чтобы они купили себе ювелирную продукцию, якобы. А им рассказывают, что это русский янтарь, ра-ра-ра-ра-ра-ра, сделанный в Гуанчжоу из китайской смолы, то есть, ну, из пластмассы. Ну, неважно, им там поджигают, показывают, что она настоящая, воняет горящим ладаном и так далее. Понятно, да?
Да.
Все это все равно делается в Гуанчжоу, не имеет значения. Но они покупают здесь, как типа «Алярхус». Понятно? И когда они стоят толпой и ждут автобуса, выкинутые, выплюнутые своими экскурсоводами в ювелирном магазине, я высовываюсь по пояс, но там всегда, потому что очень маленькая скорость, мы ползем по Пречистенской набережной. И я им кричу: «Нихао! Нихао!» Всегда. «Нихао! Нихао!» Вот так. Но поскольку они не понимают, что это значит.
Не понимают.
Они не понимают. Я тебе скажу, почему. Потому что у них же по нотам надо. Да. А я ноты не соблюдаю.
Тоны.
Да. А я тоны не соблюдаю. Они долго таращатся на меня, вот так таращатся, смотри, вот так. Ну, их сколько? Человек 12-15, вот так таращатся. Потом какой-нибудь старый мужчина и в группе, наконец, им переводит, что я сказал. Я им кричу: «Нихао! Нихао! Нихао!» Вот так, слышишь? Да. Потом мужчина долго смотрит на меня, мучительно смотрит на звезды, мучительно туда. Потом он говорит: «Нихао!» То есть имелось в виду «Нихао».
Да.
Но только говорит с другими нотами. Ноты, да, там другие тонами, ноты. Да. Да. И все такие офигенски радуются, начинают мне махать рукой.
Да. А вы им ща-ща.
Как много мы делаем для китайских туристов, мать. Подумай об этом. 7373948. Алло, здравствуйте.
Алло, доброе утро.
Здрасте.
Меня Олег зовут. Я из Москвы. Вот очень достаточно много по работе просто с Китаем. И так случилось, что... Я там был в 2011 году.
Да.
И потом долго не был. И вот был в этом году уже два раза.
Да.
Ну, тоже в основном по работе. И я вам могу сказать, что, значит, печаль номер один. Если раньше ты приезжал в Китай из России и чувствовал себя, ну, чуть богаче, чем они.
Да, сейчас уже
чуть-чуть,
все.
Немножко, все, немножко. Все. Теперь ты приезжаешь и чувствуешь себя...
Голодранцем. Ну,
голодранцем, да, практически.
Да.
Даже будучи, в общем-то, по нашим меркам, ну, не самым бедным человеком.
Да. Вот. Со мной шутил невежливо один китаец как-то раз в Ченду. И я решил обидеться, думаю, что за придурок. Он в каких-то трусах Adidas был и в тапочках, вьетнамках. Таких дешевых. И потом этот чувак, я уже рассказал, достает 1000 за 80 евро камень, этот самый, нефрит, садится в Порше, садится в Порше, Каен, значит, и уезжает. И я говорю: опаньки! То есть, они как бы странно, они иногда одеваются странно, да, а на самом деле очень богатые. Бывает.
Да, и кроме того, я живу недалеко от гостиницы «Салют», вы, наверное, знаете.
Да, конечно, очень хорошо знаю. Я там был на субботнике однажды.
Там автобусами привозят.
Да.
Они там очень любят жить. Вот, и постоянно, значит, вечером невозможно сходить в магазин, потому что наседают толпы этих китайцев. Вот, и, в общем, они почему-то только группами большими, человек по 20-30, но, видимо, боятся все-таки медведей пока что.
Да.
Поэтому человек по 20-30 ходят.
И полиция, они очень боятся полиции. Они мне говорили, здесь мы учим. А у меня была знакомая китаянка, массажистка. Она говорит: здесь мы учим наших соотечественников, что если вы увидели полицейского, надо перейти на другую сторону улицы. Вот как-то так. Да, правда. Они боятся полиции. Нет, серьезно, боятся полиции. Их учат, что это опасные люди. Да.
Поэтому их действительно становится все больше и больше, потому что там так или иначе пропаганда тоже работает по поводу дружбы. Ну и на самом деле им действительно интересно. А самое главное, очень бюджетно сюда ездить. Средние руки там китаец. А, кстати, надо еще понимать, что там минимальная зарплата, самая минимальная, 38 тысячи юаней, это примерно 33 тысячи рублей. Меньше платить нельзя, посадят точно.
33 тысячи рублей,
просто,
да?
Чтобы понимать, да, примерно так.
Понятно.
Вот, а средняя зарплата...
Но это больше, чем у нас в Академии наук. 33 тысячи рублей минималочка. Ладно, ну, да, ребят, да. В движение.
Подъем. В движении. Спонсор рубрики ООО «ЧОП Юг Дельта». Высокое качество охранных услуг, индивидуальный подход к каждому клиенту, полное соблюдение конфиденциальности. Телефон 8 495 926 48 29.
А мы такие, мы Диснейленд для китайцев, понимаешь, в чем дело?
Конечно, понимаю.
Но это надо врубиться, ребят, поймите, вы все Диснейленд для китайцев, понимаете? Поэтому лучше, чтобы было все аутентик, и дефекасьон а л'огороде, обязательно, дефекация в огороде, люфтклозет, ну, это все, вот весь ваш фолк. Это офигенская приманка, это якорная приманка для китайцев. Вы просто срете в огороде, одни знаете, что это китайцам это продают как особое ваше, так сказать, что-то
умение.
Так. Да, навык, особый навык. Не каждый попадет в дырку. Хорошо, давайте, значит, 6 баллов, давайте посмотрим, что. Очень плохо из Одинцова выезжается, и на Минке там тоже, там какие-то работы, там нарисован какой-то крестьянин с киркою. Он там делает так, что проехать невозможно, очень удобно. Потом еще на шоссе энтузиаста в обычном месте пробка на Нижегородке и Текстилях чуть меньше, чем обычно. А серьезно, абсолютно стоит Варшавка. И до Третьего кольца, начиная от слияния почти с Каширкой, и до Третьего кольца вообще никакого почти движения. Там две аварии. Вот что случилось. Новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Десять часов семь минут, пятница, 27 апреля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Анастасия Ножко, ведущая этой программы.
И Сергей Доренко.
Все, вот, секундочку.
Можно я про Корею?
Про Корею. Про Корею. Шепнуть словечко.
Лидеры.
За любимых, за своих, за родных.
Да.
Ну, скажи, да.
Хангук Шарамдарин. Срочно. Лидеры КНДР и Южной Кореи продолжают работу над совместным заявлением. И я хочу сказать, что очень много видео сейчас вот в ленте там появляется. И видно, что они оба счастливы.
Абсолютно.
Это видно. Вы заметили тоже?
Это притворно? Это притворное
чувство? Нет, я думаю, искренне. Потому что вот так вот хорошее настроение изобразить по-настоящему. Знаете, бывает настрой, когда хочется поссориться и на всех накричать. Да?
Да.
У вас такое бывает?
Мне?
Да.
Никогда.
Никак.
Нет. Я накапливаю упреки. Я накапливаю упреки и выдаю их в сладчайшем виде. Мои сладкие, гнило-ядовитые упреки это явство, которое накричать, я никогда не кричал еще, сроду ни на кого не кричал. Я орудую через ядовитые упреки.
Нет, да. А мрачное лицо умеете же сделать?
Нет.
Серьезно, нет. Вот тут этого
может быть,
мы не видим.
Во сне, они когда не контролируют себя.
Как Трамп с Макроном буквально поддерживают друг друга все время сзади, там, за счет локоток.
Да, стряхивают перхоть. Волосину. Пылинку.
Да, нет, у них там, кстати, другие волосы. Они, не знаю,
у кого другие волосы?
У азиатов. Ну,
знаете, я не про азиатов, я тебе сказал, что Трамп,
я знаю,
Трамп
видела,
смахнул
да,
с Макроном.
Не с первого раза, да, непонятно
да,
что.
Да. Вот. Нет, это из вежливости.
А Макрон ничего не, это не обиделся, ничего не
обиделся. У меня была макака, ну это правда, я же держал обезьяну. Я тебе рассказывал, в Комсомольске на Амуре у нас была обезьяна. Ты же забыла?
Да нет, да. Я помню, но я, кстати, забыл,
я
куда...
Много раз говорил об этом.
А куда
ее сдали назад хозяевам через 2 дня. 2 дней хватило. 2 дней хватило для того, чтобы она научилась искать блох в голове у моего отца. Значит, она из вежливости искала блох, из вежливости. А я научился у нее анонировать.
Но не находила,
это был самец макаки. Он научил меня анонировать. Это искусство было передано мне приматом, я бы сказал. Послушай меня, 62-66. Ты хочешь, чтобы я наконец рассказал? 62-66 это доллар. Ку-ку. 75-70 – это евро. 74-41 – нефть. Значит, и евро-доллар в паре 1,20-81. Мы видим сильным доллар. И мы видим твой биток несчастный на 9,233.
Я теперь всю жизнь буду что, оправдываться?
Ты теперь ответственная.
Это, знаете, как менеджер, у которого есть провальный проект, который никогда не принесет.
Мне написал человек, великий ученый, надежда русской науки и так далее, понимаешь? Но когда я, к сожалению, не знаю, как найти, но он на самом деле великий человек. Его зовут Данил Славин. Попробуем позвонить. Open Settings. А у меня, потому что микрофон permissions не включены. О, вот это да. Я выключил микрофон. Вообще все повыключал у себя. Я просто время от времени уничтожаю всякие улики. И выключил микрофон доступ к этому самому. Я вот Данилу Славину попытаюсь позвонить. А что ты думаешь? Он, может быть, и ответит. Сейчас. Секунду. А, нет. Не знаю. В общем, он не отвечает, короче. Он великий русский ученый, который понял и разработал систему, подтверждающую мои вчерашние сведения. Я эмпирически сделал важнейшее открытие вчера. Все, его нет. Хорошо. Нет, подожди, он здесь. Даниил, здравствуйте. Даниил, здравствуйте. Даниил, здравствуйте. Меня зовут Сергей Доренко. Я звоню вам прямо из эфира. Я звоню вам из эфира. Да, я звоню вам из эфира. Вы в эфире. Все, и все, и он исчез. И он исчез. Так. Да, вы слушаете меня. Я хотел бы, чтобы вы повторили эту прекрасную максиму, которую я вчера эмпирически открыл, о том, что волновой образ... Нет, все, он пропал, и все, и дело с концом. Ну и хорошо. Это великий ученый, который подтвердил мои вчерашние слова, что визуально и путем зрения и слуха мы друг друга не видим и не слышим, и не можем видеть и слышать.
Да.
Это дезактуализированный способ восприятия.
Да.
Единственный правильный способ восприятия. И вдыхая запах, мы тоже друг друга не слышим, и не это самое. Единственный правильный способ – это проперцепция и осязание. Алло, здравствуйте еще раз, да. Даниил, да, есть у вас секунда? Я сейчас говорю, что вы путем научных изысканий подтвердили мое эмпирическое утверждение о том, что зрением, слухом и обонянием мы не актуально узнаем друг о друге, а только осязание и проперцепция дают нам более точные сведения.
Да, совершенно верно. Тут не совсем даже научное. Тут больше философское понятие.
Да,
мы,
прошу.
Когда видим человека или слышим его, мы имеем дело с волнами.
Да.
В данном случае со звуковыми, либо световыми. То есть как будто мы имеем профиль человека волновой.
Да.
А когда мы его касаемся,
да.
Вот, то мы взаимодействуем с ним непосредственно.
Непосредственно своей нервной системой. Как, несмотря на то, что сигнал в нервной системе идет медленно. Мы,
да.
тем не менее, это непосредственное восприятие. Не с волновым образом.
Да. Да. Более того, ведь нельзя забывать такой фактор. Смотрите, когда волны попадают на наши рецепторы сетчатки и на наши рецепторы во внутреннем ухе, все равно от этих рецепторов в головной мозг информация идет по тем же самым медленным каналам.
Да.
20 метров в секунду.
Да, да. Спасибо вам огромное. Я знал, что наука на моей стороне. Проперцепция меня больше всего забодала. Конечно, нет, проперцепция мне показалась самой правильной. Ты поняла?
Да.
Я знаю, что когда я... How was the quality of this call, спрашивает меня Facebook. Я им написал 5 звезд. 5 звезд?
Да.
5 звезд за науку, товарищи. Слышно было так себе, но наука, значит, требует развития. Поэтому я поставил вам 5 звезд. Проперцепция. И... Ты поняла суть?
Конечно, поняла.
Ты не понимаешь. Когда я тебя вижу, я вижу прошлую тебя, потому что свет, но волна...
Мы же с вами вчера еще дальше пошли, что и осязание тоже, никакого неправда, плотного соприкосновения
неправда,
не происходит.
Неправда.
Почему?
Вот слушай меня. Я непосредственно нервами тебя осязаю, почти нервами, потому что у меня на коже есть эти нервные окончания. Вот послушай меня внимательно. Когда я тебя вижу, твой волновой образ, а не тебя. Волновой образ... И который, к тому же, потратил время на то, чтобы до меня дойти. И таким образом я вижу тебя не актуальную, а бывшую. Я вижу бывшую тебя. Когда я тебя слышу, я слышу бывшую тебя, потому что звук потратил время, и это тоже волны, это твой волновой звуковой образ.
Да.
Когда я нюхаю тебя, я слышу твой запах, например, запах твоих духов. Я понимаю, что это тоже некий образ, который я не потребляю непосредственно, а главное, на него уходит время. Время, понимаешь, да? Таким образом, это дезактуализированная информация. Зрение, слух и обоняние дает нам дезактуализированную информацию. Это старая информация, она очень старая, она уже неинтересна. Понятно, да? Когда же я получаю непосредственную информацию о тебе? Только осязанием и вкусом.
Только со скоростью
вкусом, определенной. Вкусом тоже, наверное.
Скорость тоже какая-то есть. Тоже деактуализированное, тотальное
нет.
Одиночество.
Нет, нет. Потому что скорость прохождения сигнала в моей нервной системе, она такова же, какова она и от уха. Понятно, да? Поэтому да. Я когда непосредственно тебя осязаю,
да.
Трогаю за руку, например. Да. В этом мои нервы соприкасаются с твоими нервами. И это и есть единственный способ узнать тебя. Глядя на тебя, я узнаю не тебя, а волновой образ прошлого. Вот пойми ты это. Когда ты встанешь на сторону науки, от своей мистики, ты поймешь, что надо обниматься всем со всеми.
Угу.
Вот в чем загадка.
По-белорусски.
По-белорусски. Почему по-белорусски?
А же не знаете.
Звягинцева обнимается.
Данилевич же пропагандирует.
А Звягинцева?
Ну, Звягинцева, она тоже. Она ученица первая, верная.
Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Доброе
Михаил, утро. Да прошу вас, я знаю, что у вас тоже, вы стоите на стороне науки тоже.
Ну, естественно. Ну, вы знаете, квантовые явления космологические, они давно, уже 100 лет как этот вопрос освещен, принцип неопределенности. Дело в том, что тот свет галактик дальних, которых мы видим, вот сейчас... удивительное открытие о глобальном столкновении 7 галактических пространств. Вы знаете, на каком расстоянии? Я сам, хоть наука для меня это фетиш,
да.
Сам удивлен. Это происходит на расстоянии от Земли в 17 миллиардов световых лет. Вообще, можно себе это представить?
Да, я знаю. Это сейчас или 14,5, или... Ну, в общем, да, в этом да, роде. Да, в этом да, роде, да. Миллиардов. Да.
Вот,
миллиардов.
Знаете, то есть для нас это невозможно. Но... Дело в том, что мы, антропность наша позволяет нам только удивляться. Вообще в мире говорят, что только 5-6 тысяч человек максимум вообще понимают то, что Эйнштейн когда-то набросал, вот его теория относительности.
Да.
Так вот, абсолютизация относительности, это был первый шаг вот к пониманию того, о чем вы сейчас говорите. Смотрите, свет дальних галактик, распространяется бесконечно, потому что это отражение света и его распространение...
Так бесконечно. Она не может у нее бесконечно.
А то есть
в рамках, тем не менее, все-таки Вселенной.
Вселенная бесконечна, это философское понятие, объясню.
Да, бесконечно в том смысле, что...
Ничто, да. Слово «ничто» ничего нет. Это всего лишь вербальный признак относительный. Ничто в физическом смысле не существует.
Всегда за неделю до зарплаты у многих в кармане ничто.
Ну, это да, это уже другое. Так вот,
да.
300 тысяч километров в секунду скорость фотона светового. Поэтому, поэтому разлет Вселенной, который Хаббл обнаружил, действительно
да.
дает нам, во-первых, надежду, что еще 5 миллиардов лет мы можем с вами просуществовать, если катаклизма какого-то не будет. Потом материя начнет сжиматься, так?
Да.
И, естественно, все это придет опять в одну точку, что тоже себе представить страшно. Но вот вы физически правильно ощутили, что мы друг друга фактически не видим, потому что изображение куда-то улетает. И вот эта разница скоростная, она конечно, минималистическая такая.
Но она есть.
Она есть.
В осязании и вкусе, когда вы... вкушаете человека или осязаете человека, вы получаете его непосредственно, just now. А когда вы его видите, вы видите волновой образ прошлого.
Ну, естественно, если вы в комнате, например, все абсолютно темной будете ну вот с Настей или кем-то, вы действительно ее не увидите, потому что там нет отражения света,
конечно,
и вы не увидите.
Конечно,
ничего.
Конечно.
А подойти, взять за руку вы сможете.
Да,
поэтому
да.
Физические объяснения, влекут ли они за собой гуманизацию общества, всего мира. Ну вот два корейца встретились. Я, кстати говоря, очень доволен. Знаете, что я хочу сказать?
Давайте.
Что здесь видна заслуга этого Трампа, как мы его недооценивали. Он быстро все расставил. Ведь сближение двух Корей, ну, так... несомненно, организовал Трамп. Смотрите, прошло
сколько лет. В том-то и дело. В том-то и дело.
И вот теперь как к нему
относиться? А вы знаете, что существует по урегулированию шестисторонняя комиссия, в которой лидирует Россия?
Ну, это понятно, уже лет 70.
Да, нет, ну что такое есть, да. Я в этом связи сказал следующее. Мы похожи в Корее, я сказал это и много лет назад, на самом деле меня все еще не выгнали с работы, я сказал, мы в Корее похожи на тракториста Васю. Но когда приезжает Брэд Питт, нет, когда приезжает Брэд Питт, Манька бросает тракториста Васю и уходит к Брэду Питту. А нет, когда Брэд Питт уезжает, она снова с трактористом Васей. Поэтому...
Это потрясающе.
Да,
за один год человек разрулил то, что мы 70 лет конючим. И причем начал с того, что он испугал этого Кима так.
Я да, не знаю, да, там да. Подогнал пару авианосцев.
Он его реально испугал. Он сказал, я тебя затрусь.
Да. Мы в международных делах можем столкнуться с еще одной западней. Это в Сирию начинают вкладывать деньги, как бы создавая некую параллельную сирийскую государственность. Спецпосланник генсека ООН по Сирии Стефан де Мистура больше не верит в возможность сирийского урегулирования под эгидой России. То есть они отменяют Запад и ООН отменяют российские усилия в формате Астаны, в формате Сочи. Москва выразила удивление. Он сказал, что инициативы под эгидой России достигли своего предела. Все. Значит, дальше они будут высаживать из Сирии уже не столько Россию, сколько Иран. Они считают, что главная проблема, что Сирия марионетка Ирана, а Россия их как бы вот, ну, там, сказать, там обслуживает. И в этой связи Россию надо теснить, а высаживать надо Иран оттуда. И таким образом они сейчас будут создавать, там, вкладывать деньги, развивать свои какие-то кластеры прямо на сирийской территории, наплевав на всякого Асада, иранскую марионетку, как они считают, и наплевав на наши старания дипломатические.
Вам страшно?
Я Даос.
Нет, а
я Даос.
Если мы примем на какую-то минуту позицию нашу российскую, то
я всегда принимаю все позиции.
Неприятно.
Я всегда принимаю все позиции.
Мне кажется, что это безошибочно.
Я Даос. Я принимаю мир холистически с восхищением. Я восхищен. Ничего не могу больше сообщить. Я восхищен. Вообще, в принципе, восхищен. Понимаешь?
Да.
По-нашему, по-даосски, мать. А что все звонят, хотят предложить какой-то выход? Алло, здравствуйте. Здравствуйте.
Алло, доброе утро, Сергей.
Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте.
Относительно вашего эмпирического утверждения, чуть-чуть мы ушли уже от той темы.
Да, но если у вас есть научное обоснование, то мы можем вернуться. Наука всегда должна торжествовать.
Ну, не могу прямо утверждать, что это научное, но историческое обоснование все-таки есть. Во времена пророка Мухаммада...
Да.
Была такая ночь, Мирадж называется, когда пророк возносился на небеса.
Да.
И после возврата оттуда пророк описывал, что он там видел, ад, рай, судный день, вот все. И у людей, естественно, в наши дни возникают вопросы, а как это он увидел, а каким образом это.
Да.
И вот доказательством всему этому, то, что мы вчера сегодня обсуждали, есть
да.
его вознесение. То есть мы сегодня живем в настоящем, догоняющее прошлое, если так более точно выразить. Потому что все это уже, то, что сейчас есть, это прошлое. Но мы живем в настоящем, догоняющее прошлое.
Получается, книги судеб уже написаны?
Книга судеб написана, да, и все уже...
Я бываю очарован этой концепцией, она мне очень нравится. Мне очень это нравится. Спасибо вам огромное, спасибо. Угу. Я очарован концепцией книги судеб уже написаны. Они не просто написаны, они уже и прочитаны неоднократно.
А Сократ, пройдет тьма веков, и я буду вновь стоять перед вами. Помните, он ученикам говорил?
Нет, вот эта вот суфийская мудрость о том, что книги судеб уже написаны, с которой сейчас выступил наш слушатель, я ее абсолютно очарован. Честное слово. Ладно, погнали дальше. А если это так, то «Мисс Россия» тоже она уже была, и все это было, и книга судеб ее написана. Ты видела, это Юлия Поличихина в эфире нашей радиостанции, говорит Москва, заявила, что она за блокировку Телеграма.
Да.
Да?
Да, она... да, да, она поедет в Сирию, на Донбасс.
И не на Донбасс, а в Донбасс, потому что у нас по-русски говорят «в бассейн». В бассейн. Донбасс — это бассейн. Донецкий бассейн. Понимаешь, да? Поэтому нельзя поехать на бассейн. Не переходите на украинский язык, пожалуйста. В русскоязычной передаче на радио говорит Москва. Я вас очень прошу. Договорились? Хорошо. Она поедет в Донбасс. Скажи, пожалуйста.
Она поедет в Донбасс.
Может быть, после того, как поедет в Кузбасс.
Может быть, после поездки в
Кузбасс. Да, в бассейн. Хорошо. А, значит, уроженка Чувашии Юлия Поличихина победила в ежегодном конкурсе «Мисс Россия». Ей 18 лет, она учится на в университете на журналиста. Она сделается журналисточкой.
Наша будущая коллега.
Она наша будущая. Может быть, уже коллега. Уже. Она писала в стенгазету в школе.
Да.
Откуда, как нам знать, она, видишь, и все. Хорошо, она поедет в Донбасс и в Сирию и будет везде требовать закрытия Телеграма. Она прелестна.
Да.
Она прелестна. Я все думаю, как долго она будет, мы стали более лучше одеваться. Это Света... Света...
Из Иванова.
Из Иванова.
Кстати, ну, как она?
Поставь мне Свету из Иванова, я очень прошу. Мы стали более лучше одеваться. Вот эта «Мисс Россия», она мне похожа на Свету из Иванова. А зачем ты... Ну хорошо, вот наши.
Да,
дай. Тихо, не трожь, не трожь.
Верхняя, да.
Не трожь. Да, спасибо тебе большое. Спасибо. Какая ты молодец.
Меня зовут Светлана, я из города Иваново. Единая Россия очень много сделала достижений. Они подняли экономику, мы стали более лучше одеваться. Не было того, что сейчас. Это очень большие достижения. В сельском хозяйстве очень хорошо.
Что именно сельское хозяйство они
сделали? Стало больше земель за... Много, ну, я не знаю даже, как сказать. Засеивают больше земель. Вот овощи там, рожь, вот это все. Что еще сказать? Так как у нас страна многонациональная, у нас в Москве очень много людей, которые очень помогают нам из других городов.
Вы считаете, это тоже достижение Единой
да,
России?
Да, это большое достижение. Очень хорошее даже.
Ну, вся, не, ну, вся
а что классику прелестна. Надо знать.
Она прелестна.
А? Уже выросло она поколение, которое не видели этот ролик.
Да. Нет, мне кажется, что все видели. А разве его в школе не показывают где-то на уроках?
Ну, в первом классе, да.
Должны. Подожди, дай еще, тогда дай еще.
Да, медицина. У нас в Иванове очень хорошая стала медицина. А что еще?
В Иванове стала очень хорошая медицина.
Едем в Иваново. В городах хорошая.
Что хорошее?
С жильем никаких проблем.
С жильем никаких проблем.
Помогают очень хорошо.
Все, все, все. Но стали более лучше одеваться, все-таки, мне кажется, самое хорошее. И это «Мисс Россия» тоже, она вот по этой части. Она тоже стала более лучше одеваться. Я не знаю, но у них же там интеллектуальный тоже конкурс.
Интеллектуальный.
Интеллектуальный. Они обязательно там...
Они судоку и кроссфорд разгадывают на скорость.
Это или правда? Это ты сейчас говоришь?
Нет, это шутка, да.
Нет, смотри, у них, ну, я думаю, «Мисс Россия», если бы я проводил конкурс, я бы, конечно, посмотрел их на движение, желательно с минимумом одежды. Ну, в смысле, потому что движения женщины, они как поэма, да? «Усеу балансео и маешким поэма». Ты помнишь это?
Чтение журнала «Hello» у нас.
Ты помнишь, гость? Откуда я сейчас это прочитал?
Нет.
«Усеу балансео и маешким поэма». Это самое, Ипанема.
Girl она, from Ipanema?
Ну, конечно, там же сказано, что ее движение,
это больше, чем панны, чем поэма. Значит, я бы погнал девок ходить взад-вперед. Я бы обязательно попросил их поговорить. А может быть, наоборот, закрыть рот. Потому что, черт, может быть, и это самое. Понимаешь, может быть, ты пожалеешь о том, что они открыли рот. Кстати, зачем мы вот ее слушаем, эту прекрасную девушку? Она, может быть, молча была бы прекрасна. Она бы шла на Леблон. А, Ипанема, прости, конечно, Ипанема.
Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Ela, menina que vem, que passa.
А ты можешь мне дать ссылку, ну, в смысле, не ссылку, а прочитать в тексте? Вот мы читаем на Ленте.ру, треть российских учебников школьных забраковали, потому что там лажа какая-то. А решение принято по результатам дополнительной экспертизы, проведенной Минобразования, насколько я понимаю, да? Нет?
Да.
Значит, заключение. Положительных... треть забракована вообще, потому что там просто ахинея или что, я не понимаю.
Давай, я видела...
Давай, читай меня. Она сказала, Настя сказала, я дам примеры сокрушительной глупости в учебниках. Давай, пожалуйста.
Да.
Давай, нарисуй Фюся и Каскюзябру. Нарисуй Фюся и Каркузябру.
Я просто видела ошибки.
Это что, нормально? Почему? А что тут плохого-то?
Нет, здесь ничего. Это я просто сходу, слёту по картинкам стала искать эти самые фотографии, но я могу сказать, что я лично...
А вот написано 116 плюс 6 равно 120. Это пример, который дети должны решить. Послушай меня. Значит, нет, ну послушайте, серьезно сейчас говорю. 78 плюс 37 равно 115 написано. Зря не напишут? А? 115. Нет, 78 плюс 37, так и есть 115. Не надо смеяться. Ты смеешься сразу. Смеюсь, как будто это глупость. Нет, 78, я тебе еще раз. 78 плюс 37 равно 115. Это же нормально?
Ну, как сказать?
Ну, и у меня 115.
Да.
К полученному результату необходимо добавить цифру, контрольное число, чтобы получить сумму, делящуюся без остатка на 10. 116 плюс 6 равно 120.
Нет, я могу просто...
Здесь я начинаю сомневаться. 120, мне кажется, хорошо, я боюсь сказать, что я думаю, какой результат, но я боюсь, что я ляпну, и надо мной будут смеяться. Но 116 плюс 6, 120, это так, ну это так, 120. Скорее 150, скорее 150. Да, как подлинному чуду дивишься собору Василия Блаженного, курантом на Спасской башне Кремля, памятнику героям, защитникам Отечества, князю Минину и гражданину Пожарскому. А что, ну, Минин был... хорошо, ну ладно.
Все. Орфографический словарик, пиши правильно.
Ладно, главное, не лезь поперек. Алфавит, поперек дядька.
Берег, город,
да.
Орех.
Да, орех. А, орех, орех.
Там, орфографический словарик.
Облако, орех, орех. А что это орех, мы не знаем.
Орех, это надо
орех.
Посмотреть в другом
энциклопедическом словаре.
Может быть, да, может, нет.
Какого цвета самый длинный карандаш?
Три карандаша синего цвета.
Ну ладно, ошибки в учебниках.
Нет, Сергей, но есть ошибки просто синтаксические, это важно. Потому что когда ученик видит глазом ошибку написанную, да, он ее все равно, у кого-то есть фотографическая память, он ее запоминает и потом воспроизводит. Но это недопустимо.
Озорники Тошка и Тимошка решили выучиться курить. Тошка выкурил подряд две сигареты президент, а Тимошка одну сигарету Прима. Вопрос, кто из них дольше кашлял? Это из учебника. Это из учебника, товарищи. Чтобы вы знали. Это учебник. А?
Да.
Учебник.
Да.
Про кашель, я думаю, может быть, это так. А? Непарный звонкий сигнал. Влага, слон. Ну, дай мне что-то смешное. Влага и слон не так смешно, как ты думаешь, нет?
Нет, там надо подписать какое-нибудь слово. Ну, давайте еще что-нибудь.
В аптечке было 27 лекарств. Два маленьких мальчика открыли аптечку и стали эти лекарства пробовать. Один мальчик попробовал 5 лекарств и упал на пол. Второй попробовал 3 лекарства и с громким криком убежал. Сколько лекарств остались непопробованными?
Очень сложно
задать. Было 27.
Очень сложно, ведь они могут пересекаться, понимаете, 20, мы не знаем.
Конечно, в том-то и дело.
Да,
в том-то и дело.
Невозможно.
Но, с другой стороны, есть лекарства, вызывающие крик, а есть падение. Это разные, может быть, это как раз разные. Я бы здесь разделил сразу, я бы считал, что попробовано были 8, таким образом 19 было непопробовано.
Нет, вот еще, отец на 6 лет старше сына. Через 12 лет возраст отца и возраст сына будут прям пропорциональны числам 13 и 5. Найдите возраст отца и сына.
Отец на 6 лет старше сына.
Ой, представь ситуацию. Шел старик по дороге, устал. Вдруг видит пенек, сел отдохнуть. Напиши по одному предложению, о чем думает старик. Сидит на пеньке.
О чем думает муравей, который ползет по пеньку? О чем думает пенек?
Да.
Порадуйте своей работой одноклассников.
Да, если хочешь...
Я знаю, ты... о чем думает пенек. Пенек единственный. Пенек единственный, который понятен, безусловно.
Если хочешь.
Он, вот жопа.
Нет, да и мне другие слова. Такие односложные, с точками в конце. Если хочешь, сочини рассказ о том, как ты плывешь по небу. Запиши два первых предложения своего рассказа.
Ну, как ты плывешь по небу?
Ну, а соедини последовательные точки отрезками, что получилось.
Слушай, скажи мне.
Деформированная лапа.
А что такое? Ты не плаваешь по небу? Ты не плаваешь? Ты не летаешь во сне?
Уже нет, ну что вы, конечно нет.
А я летаю.
Нет, пора вам уже, Сергей, переходить к нам, когда вы бежите и не можете ножку переставить. Знаете, это возрастное, я слушала. И это как бы фаза, да, такие.
Нет, я летаю во сне, дорогая. Я летаю во сне.
На Airbus?
Нет, я летаю всегда на спине. Это вот подозрительно. Я никогда не летал животом вниз. Я всегда делаю, как бы бегу спиной, раз, два, три, прыгаю и ухожу на спине, как в воде, как вот ощущение, как в воде. Иду как в воде, понимаешь?
Да.
И летаю не очень высоко, так метров 200-250, вот так. Не очень высоко.
Но если вы один летаете, то это нормально.
Я один. Один.
Довольно высоко.
Синонимы — это близкие по значению, но различные по звучанию слова. Например, добрый, злой. Это два синонима. Добрый, злой. Они значат одно и то же, но звучат по-разному. Добрый, злой.
Какое слово сказал паровозик? Нужно из букв О, В, Н, А, Г. Ну, овнак, так, если прочесть, то получается, что другое слово единственное возможное, которое складывается. Я не знаю, его можно в эфире произносить?
Не знаю, потому что здесь «а», не может быть.
Ну, это...
Какое слово сказал паровозик? Буквы овнаг. О-В-Н-А-Го. Но если сказать говно, то будет «а». Это неправильно, это неправильно, это неправильно.
Или «говна», можно сказать еще.
А?
Паровозик.
Ну, дай ответить.
Ну, давайте.
«Вагон», он сказал. Боже, он сказал «вагон».
«Вагон говна».
«Паровозик». «Паровозик» сказал. «Вагон», дорогая. Ну, что ты?
А вот из английского. Yes, I am. B. Yes, I does.
Yes, I does. Yes, I does.
What is Юрий Гагарин to Шинелити? A. He is English. B. He is Spanish.
He's American.
He's American, другого варианта нет.
Да. То есть Юрий Гагарин или English, или Spanish, или American.
I'm an Englishman in New York.
Надо выбрать правильный ответ, и все.
Джек Лондон. Я верю в благодарность и достоинство человека. Я верю, что духовность и...
Биокорыстие.
Биорыстие. Место грубоп жестокости.
Это неправильно.
Я не могу прочесть.
Настя.
Любовь к жизни. Сокращение. Даже из учебников, Сергей.
Это все учебники. Это все, что мы сейчас читали. Все, что мы сейчас читали, это учебники. 1/3 учебников забракована, потому что она написана с ошибками, и там чушь. Здравствуйте.
Алло, здрасте. У вас тут весело, а у меня вот грустно.
Давайте.
Учебник русского языка. Латышенская целая компания. Да. Настя знает, что такое спряжение глагола.
Я вас умоляю. Прошу вас продолжить.
Спряжение глагола?
Нет, мы все знаем. Да, почему вы говорите? Я вас умоляю. Я лучше Насти знаю.
Ну хорошо, вот там написано в учебнике изменение глагола по лицам и числам. А слово окончание, изменение чего? Окончание пропущено.
Изменение окончания. Но еще можно еще относить на действие во времени, это же принципиально. Ведь не только по лицам и числам. Например, а плюс к вам перфект, это же по времени.
Ну, это школьнику вы скажете 3-го класса или 5-го.
Я умоляю, ну что, он знает, что был вчера, был. Я вчера был.
Да, но при... в рамочке, они запоминают изменение глагола по лицам и числам, бубнят. А то, что ну просто слово оканчивается, что меняется? Окончание меняется. Это да. Сознательно или что это? Вот вредительство может быть.
Да. А давайте попробуем вас опровергнуть. Ах, вы ушли. Я хотел бы произвести научный опыт и попробовать вас опровергнуть. Ну, мы вместе с вами могли бы попробовать вас опровергнуть. Обязательно ли окончание изменяется в спряжении? А?
Да.
Что? Что да?
Давай.
Что?
Но, на самом деле, раскладывание языка на части.
Почему? Подожди. Я пил, он пил. Я спал, он спал. Окончание не меняется. Вот я здесь, уважаемая педагог, я хотел чуточку подумать над вашим утверждением и чуточку его попытаться опровергнуть, и у меня почти получилось. Я пил, он пил. А вообще, где окончание изменилось? Ничего не изменилось. А? Форма осталась та же.
Ну, это же релевантно не для всех форм, правильно?
Ну, почему?
Когда
я пил, он уже выпил. Это вот плюс квамперфект.
Нет, ну как плюс мы отличаем вообще?
Слоями идет. Смотри. Past perfect относительно плюс квамперфект относительно past perfect. Вот послушай меня. Когда я пил... Смотри сюда. Прошлую пятницу, когда я пил, Аношка уже выпила. То есть я начал пить, условно говоря, может быть, в 4 часа дня, а Аношка в час дня. Внимание, поняла, нет?
Ну, бывает, что они совпадают, но больше количество случаев они отличаются.
Еще раз, мы в России. Не изменяя формы, за счет слов и конструкций синтаксических, даем понять, что некое прошлое действие предшествовало перфекту, понятно? То есть есть перфект.
Ну, это спряжение, это просто спряжение.
Но здесь уже будет континуум. Здесь уже будет как континуум, понятно, да?
Да.
А Аношка уже выпила к тому времени, она в час дня.
Черт. Спряжение глаголов, они не имеют отношения к изменению глагола по лицам.
Все спряжение чертово.
Любой глагол там.
Все чертово спряжение придумано для того, чтобы спрягать во временах. Ты спрягаешь
просто
во времена.
Просто спрягать по лицам.
Просто спрягать очередь, нельзя.
Конечно.
Можно спрягать только во времена.
По лицам.
Можно
прежде
спрягать.
Всего, личное окончание указывает вам на то, о чем, о ком идет речь. И в каком лице.
Нельзя
дальше уже времена
без времен.
Приходят, конечно.
Нельзя спрягать без времен. Когда ты это поймешь, тебе станет легче. Ты с кем ты споришь? Я лингвист. Меня все время декан находил в кафе во время изучения лингвистики. Он заходил в кафе, где я пил кофе. И он все время спрашивал, Белоус или я Федорович. Он все время спрашивал, он не мог меня запомнить на лицо. Он говорит, скажите, вы Филёлюк? Вот так он говорил. Филёлюк. Он был из Львова.
Наш декан. Я бы не смогла удержаться, чтобы не ответить ему.
Филёлюк. Филёлюк. Нет, я говорил, я экономист. И все, он отставал. Значит, я Филёлюк, поэтому не надо со мной, ладно? Ты не можешь спрягать вне времен.
Не могу.
Это полный абсурд.
Ну, хорошо. И что, ну, это же ну, не все, значит, вот что все. По окончанию мы не можем понять.
Мать, не надо со мной спорить. Я же, когда со мной
мы не
спорить,
спорим, мы можем продолжить читать эти ляпы.
Не
вот,
надо,
пожалуйста,
давай
выучи
еще.
Стихотворение.
А? Давай, зачем
белка хвостик
тебе?
Подняла, твердый звук произнесла. Белка хвостик опустила, мягкий звук произнесла. Например.
А какой?
Собрали 50 килограмм яблок.
Ты меня озадачил?
Ну, теперь...
С белки. Алло, здравствуйте. Здравствуйте.
Алло, доброе утро, Сергей.
Здравствуйте.
Значит, ну, во-первых... По поводу вас, ремарки, я бы задумался о полетах. Это с точки зрения классических идей психиатрии есть вопросы к вам.
Да, давайте.
А теперь по поводу учебников.
Да.
Ну, вот Настя не помнит, мы с вами люди доисторического материализма.
Да.
Поэтому мы можем вспомнить ту ситуацию, которая была у нас. Был один учебник. Мне очень больно, что наше государство, ну, очень важную тему на тему обучения детишек, поменяло на деньги. Потому что, если мы вспомним, был один учебник, огромное количество всякой литературы, пособий, факультативных курсов. Ну, их был миллион, и можно было выбирать на любую тему. А сейчас все же эти учебники, там 900, они же утверждены, они же официальные.
Но вот сейчас треть... Порежут, все, сократят.
Ничего речь. Не порежут. Ну, почему учебников не 20, не 30, не 40, ну, максимум 50? все остальное пусть будет факультативно и так далее и тому подобное. Это же, ну, если мы все переведем на бабки, это же безумие. Это просто на бабки меняют качество.
Хотите, я вас порадую? Хотите, я вас порадую, успокою?
Давайте.
Вот, у моего среднего сына, сейчас он первый класс заканчивает, он учится ровно по тем перепечатанным учебникам, по которым училась я. Такая возможность тоже есть. Некоторые учителя в личном порядке, как я понимаю, они там сами планы составляют, как я понимаю, ну, координируют с совхозами. Да, учатся прям один в один. Все картинки мне иногда немного подташнивают, и мучают, когда я их вижу. Но, да.
Но, насколько я помню, мы еще учились, были какие-то учебники физики, чуть ли не идущие до революции. Там и в 70-е годы.
Пока вы сейчас занимаетесь весьма важным разговором, вы позвольте мне вторгнуться. Я смотрю «Полеты во сне. Диагноз». Значит, осознанное сновидение. «Полеты во сне. Аюрведа». Значит, это результат слишком напряженной работы. Побольше отдыхать и поменьше есть.
Абсолютно.
«Полеты во сне» — это возрастание духовности.
Духовность. Нет, там, я бы все-таки имел в виду, что не просто полет во сне, полет во сне на спине.
А я почему-то все... Я не знаю почему. Вот не знаю почему.
А я всегда лицом вниз летаю.
А я в лицо вниз не хочу.
Там есть нюанс.
Нет, я поворачиваю голову, я вижу землю внизу, я поворачиваю голову, но мне удобнее сохранять летучесть на спине.
Понятно. Разрешите. Да. Я хочу сказать, что это все-таки не те проблемы с действительностью. И говорит о желании оторваться, а не желание видеть мир, каком он есть. Я бы задумался на эту тему.
А зачем видеть мир такого, как он есть, тем более, что мы не знаем, какого он есть? Мы же видим волновой образ мира, лживый, насквозь лживый.
Я не готов поддерживать эту дискуссию, тем более в эфире. Это нужно лично, это очень бесконечно долго.
Да.
Но это говорит, что с точки зрения классической, а не желание видеть действительность, быть в
это правда. Оторваться. Это святая правда. Святая правда. Не желаю видеть действительность. Это правда.
Вот.
Это правда.
И
спасибо.
Это ровно показатели этих
монет. Да, спасибо. Я не желаю видеть действительность. Юрий Николаевич знает, что это значит. Юрий Николаевич, здравствуйте. Нет. Ох, черт, у меня сорвался Юрий Николаевич. Юрий Николаевич, вы у меня сорвались. Юрий Николаевич, что-то случилось. Что-то случилось. Нехорошие люди перебежали нам дорожку. И Юрий Николаевич сорвался. А тут еще какой-то 55-й, который забанен. 55-й, вы забанены. Чего вы звоните, не знаете? Вы почему-то красный, у вас телефон красный. Я такие не беру. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
А вы видели автомобили Химкинской скорой помощи? У них слова «скорая помощь» написаны на капоте справа налево и в перевернутом виде. То есть прочитать их можно, находясь в моторном отсеке, и так, как будто бы капот, если бы был из стекла.
А, то есть они именно еще и в перевернутом виде, да?
Да-да.
А зачем? Вы не знаете, в чем...
Имеет индульгенцию на вредительство, а индульгенцию исправлять вредительство нет. Они уже лет 10 ездят в таком виде.
Перевернуто. Спасибо, Юрий Николаевич. Химкинская скорая помощь ездит не только справа налево написаны буквы, чтобы было бы понятно, что их можно прочитать в зеркале, но и вдобавок себе в перевернутом виде. Таким образом, как если бы ты уже перевернулся и... Слушай, я сегодня аварию видел.
Господи.
Какую я видел аварию?
А мать,
я проснулся. Можно расскажу? Нет.
Не во пешком. Сне?
Нет, не во сне. Я сегодня проснулся рано, потому что офигенски солнце в глаз светило. И я, значит, ну там 4, не знаю, 4.20, может, 4.30, вот так. И я решил, что делать нечерто, а лежать в постели, читать телефон, жена скажет, уймись, дорогой. А сидеть все время в клозете, читать телефон, тоже не беспонтово, правильно? И я решил сесть на мотоцикл, поехать кататься. Я поехал кататься. Потом поехал заправляться на Лукойл, на Коровьем валу.
Вы такой насыщенной жизнью.
Я живу насыщенной жизнью. Я в 5 утра поехал кататься, тебе объясняю.
Да.
Я поехал на Коровий вал в 5 утра заправляться, потому что у меня оставалось на 60 километров топлива. Я заправляюсь, в этот момент говорю, там 400 рублей, вторая колонка, такие вещи говорю.
Угу.
И вдруг сзади как будто бомбу взрывают. Бум! Сильный такой хлопок, ну как бы такой глухой. Все думают, что бомба взрывается намного сильнее, она тоже хлопком взрывается.
Угу.
А оказывается, два таксиста. Кто-то шел на красный, там Коровий вал, значит, один вылетает с второстепенной. Кто-то из них на красный, я не знаю кто. Честное слово, не знаю. Сейчас не могу грешить на таксистов, тем более они честные киргизы, правильно?
Да.
А, и не могу грешить на человека, который выехал на этом самом. Маленькие машинки такие, какашечки. Hyundai, не знаю чего, в этом роде. Ну, что-то в этом роде, понятно, Kia Rio. Да. Вот. Одна, этот, один выходит на красный, то ли летит на красный, и таксист рубит мордой того чувака взад. Боже, полмашины нету. У таксиста капота нету. Причем они ходят оба.
Угу. Я, то есть машины были безопасны.
А, и вдруг, да, рядом стоит со мной господин, который моет свой автомобиль на мойке, там же на Коровьем валу,
да,
где
да.
Лукойл, там же и мойка есть.
Да.
Ну вот, и значит, а он моет свой автомобиль, видимо, не побоюсь этого слова, шофер. Шофер.
Ага.
И он от нервов, у него начинает трясти от нервов, и он начинает говорить на чистейшем безукоризненном мате. Как они водят нехорошо, и вдобавок это для них хроническая тема «водить нехорошо», характеризует он приезжих. Прям вот подряд, много-много мата от истерики, его начинает лупить, понимаешь,
да.
Трясти.
Да.
И он прямо долго комментирует все это матом. А я смотрю на эту сцену, и заправщик-свидетель, слушай, как они рубанулись. Я говорю, а как они живы? Потому что удар был какой-то совершенно нереальный.
Угу.
Бу-бух, по полмашины у каждого. Еще один таксист остановился как свидетель. Не знаю, почему. Ну, или спросить, как. Ну, спросить, как дела. У них похожая раскраска была. Ну, в смысле, может быть, из одной фирмы. Угу. Понимаешь?
Да-да.
Мать, как они живы. Они скакали вокруг машин на Коровьем валу. Я скажу, во сколько это было. Типа в 5:30.
Угу.
5:30. Как зайчики. Я думаю, потом легли и умерли, мне кажется. Мне кажется, они потом легли и умерли. Вот сейчас
с медицинской, конечно,
точки зрения. Потом. С медицинской точки
зрения. Алло, да, здравствуйте, да, Сергей. Здравствуйте, Анастасия. Да. Хочу вас немножко развеселить.
Давайте,
Такой у меня вчера... Ну, я не о филологии.
Нет, ну уже, пожалуйста. Мы уже давно не про филологию. Мы уже. Да.
А, ну вот, я вам и расскажу. Я вчера вечером встал, посмотрел в окно у себя в Самаре. И там вдоль...
Гляжу, Самара! Такая достоевщина.
Да, 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 да. И светятся безумные какие-то фонари, безумные. Я думаю, да. Ну, господи, неужели там пригнали этих
инопланетян,
военных, инопланетян или пожар? Да.
И что же?
Выяснил с утра, это оказывается к чемпионату мира. У нас вдоль дороги такие повесили фонари. Мало что того, говорить? эти фонари повесили.
Это знак приветливости, мне кажется, знак приветливости, потому что самарцы угрюмые, да,
они
угрюмые люди. Угрюмые.
Они оранжевые.
Вот видите?
Это как от военных этого, это кошмар какой-то,
да.
Там окна надо
занавесить. Нет, хорошо, а вы мне скажете, я сегодня видел аварию, где по полмашины рубанули друг друга, полмашины у одного нет, полмашины у другого. Резко взад. Потом выскочили оба водителя, я не видел подушек надутых, ничего не видел. Значит, и стали бегать вокруг машин, и кому-то звонить и суетиться. Это что, шок? Что это?
Ну, это...
Ну, потому что я думал, они мертвые должны быть оба. Должны быть мертвые, их должны плоскогубцами оттуда вывинчивать, там,
ну,
выкусывать как-то.
Ну, во-первых, неизвестно, что они не мертвые сейчас. Это, во-первых, неизвестно. Это
то есть, может быть, они потом легли и умерли, и все?
Ну, вполне это возможно. А почему нет? Почему нет? Да. Шоковое состояние. Ну, вы же знаете, шоковое состояние. Что там?
Я
там
гулял на мутации.
Это как адреналин выделяется.
Да, вот Андрей из спасателя. Андрей-спасатель. Андрей, здравствуйте.
Доброе утро.
Да,
доброе
вот
утро. Трагедии звоню с ужасами, но здесь это даже забавно и все вполне объяснимо.
Да.
Что? Ну, сейчас современные машинки делают громкими... Сминаемыми, после ДТП они превращаются в страшную кашу. Но
то есть без восстановления абсолютно, то есть там все.
Конечно, они не нужны никому.
То есть, все, там только капсула жива, вот это, наверное, жизнеобеспечение.
Ну вот, да. У меня был очень забавный случай.
Да.
Коротко расскажу, это Ленинградское шоссе.
Да.
Лет 10 назад шел МАЗ-ракетовоз, 12-мостовый, представляете,
ага. Такие
машины.
Ага.
И со встречки к нему прилетела Таврия.
Да.
Такой вот запорожец новый.
Ну и что? Как итальянцы в России, он проехал, срезав крышу, и все, и дальше поехал.
Нет. Нас вызывают на место, мы из Зеленограда реагируем, приезжаем в ДТП, видим пропаханную просеку, он ушел с дороги, это ракетовоз, то есть пытается вернуться от аварии. И нам гаишники говорят, что, ребят, там вот между 7-м и 8-м мостом, собственно, пострадавшая машина, Таврия вот эта, там все это в грязище, все это в болото улетело. Мы подходим туда с инструментом, предполагаясь извлекать уже то, что осталось.
А он там бегает и кричит?
Нет, мужичок говорит, ребята, у меня что-то плечо болит. Вот оттуда, из-под моста, из-под, между 7-8 мостом этого ракетовоза. Ужас. В итоге мы отковыряли мужичка оттуда, которого потащило метров, наверное, 50. И у него в итоге был перелом ключицы.
Это ничего себе везучий парень. Спасибо, вот. Удачи вам, Андрей Спасатель, в движении.
Подъем. В движении. Спонсор рубрики ООО «ЧОП Юг Дельта». Высокое качество охранных услуг, индивидуальный подход к каждому клиенту, полное соблюдение конфиденциальности. Телефон 8-495-926-48-29.
Самое ужасное место в Москве это въезд по Аминке, по М1. Очень тяжело, и потом до Рублевки все стоит тяжеловато. Вообще не ездите, сейчас репетиции парада, то есть один день нет, другой день есть и так далее. Мы пойдем и проживем ее, эту пятницу, 27 апреля.
Подъем.